Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Играй, недруг Сережа, все деньги награжем.
Восемь часов 38 минут, вторник, 14 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Здравствуйте,
доброе утро,
Настя.
Всем.
Я хотел предупредить, ребят, я сегодня без 5-6 заезжал в город, и какие-то очень добрые люди сосредоточенно перекрывали, ну, в смысле, они уже там все раскопали, Новую Ригу. Поэтому Новая Рига сейчас стоит совсем черт знает откуда, по-моему. Сейчас я перезагружу, посмотрю. Ну, совсем как-то ужасно. Потому что просто там въезд в город, да? 1, 2, 3, 4. Сейчас я скажу. 4, сначала 6 рядов, но потом 2 уходят на север, на МКАД. Остается 4 ряда на въезд в город. По-моему, 4 или 5. Значит, из них оставили только 2.
Да.
Понятно, да? Если 6 рядов, ну хорошо, 5 рядов съезжаются в 2, то получается коллапс полный. И все это стоит... Ух, там мама не горюй, я не знаю, может быть, скоро уже будут стоять от Глухова и так далее. Такая же подобная вещь сейчас происходит с Минкой. Там тоже ремонт, дорожные работы, сужение до 2 полос под новым мостом, снимают асфальт в правом ряду. Только в правом ряду вам повезло на Минке. Но на Минке, значит, и Одинцово все стоит полностью, весь съезд из Одинцово стоит, и почти от деревни Внуково, от Внуково стоит Минка. Такая же картина на этом самом деле. Да, и на Новой Риге, и на Минке одинаковое горе. Что же, да, на Киевке... Правый ряд, дорожные работы, тоже огромное сужение. В общем, короче, за нас взялись, ребят, чтобы мы не ездили. А на самом деле это происходит пересадка на мотоциклы. Ты ничего не поделаешь, тебе приходится пересаживаться на мотоцикл.
Ну, какое-то время. Потом-то Настен, опять придется Настен, присесть.
Ну, так это же климат, понимаешь, ну что мы. Ну, вот сейчас, пойми, делается все для того, чтобы мы пересели на мотоцикл. Вот, чтобы дорожная езда на автомобиле запрещена. Ну, в сущности, запрещена. Я сегодня заезжал в город без 5-6, прости, без 5-6.
Была пробка.
В 5:55 была пробка.
Вам не повезло, у вас нет электричества.
Я еще подумал, думаю, не дернуть ли мне на север по МКАДу с Звенигару этот самый.
А, понятно.
Не дернуть ли мне. И не дернуть ли мне через Строгино. Потому что там тоже есть фишечка, можно пролететь мимо этого самого. И мимо Курчатова, и сюда. Понятно? Значит, такая была тема. Потом думаю, нет, попробую-ка я всех подрезать. И так мне и удалось, я всех подрезал.
Вот какой вы молодец.
Да, нет, но я имитировал, что я ухожу на север МКАД.
Да, имитировал. А потом передумали.
А потом, ох, черт, братцы! И я метнулся влево, вот так вот. И прямо...
А на чем вы сейчас?
Я мечтесь? Был на белом БМВ. Ага. Белый BMW X4, 3.5 дизель, разгон до 100 км в час за 5,2 секунды. 5,2 секунды. Ну, я уже начинаю думать, что мне пора уже на 4,9 секунды куда-нибудь переехать, не знаю. Слушайте, значит, я хотел рассказать, это так для зачина, это для зачина. Что такое, не помню, все звонят с Новой Риги или откуда, ребят? Что-то случилось? 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Только что по Радио России сюжет запретить ночную езду на мотоциклах.
Значит, не знаю, вы мне не рассказывайте про радио. Радио существует 2 на свете. На свете существует 2 радиостанции. Объясняю. Одна из них называется «Сева-Сева Новгородцев, город Лондон, BBC». Вторая называется «Говорит Москва». Существование других радиостанции научно не доказано. Это миф, это ересь какая-то. Ну, конечно, ну о чем вы говорите? Их просто нет. Варшавка от Подольских курсантов до Балаклавского проспекта очень плохая, говорит Иван. Все, нас пересаживают на мотоциклы. Так, фонит. Фонит микрофон немного. Че он фонит-то? Не знаю, у меня не фонит. 1, 2, 3, 4, 5. Не знаю, я стараюсь. Ну, хорошо, я сделаю его ниже подбородка и буду говорить тихонечко. Так, секундочку. Стоит платная Одинцова тоже. Да не парьтесь, теперь за все проблемы берет ответственность ИГ. А, за все проблемы берет ответственность ИГ. Запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация. Перед тоннелем на Риге 3 мотобата, а на спуске с живописного моста 5. 3 мотобата и 5 мотобатов. Ребят, я все время хочу, чтобы меня остановили мотобаты.
А что вы как себе представляете этот разговор, эту сценку? И вот ну, вы
они
едете... Сражены,
знаете, я тебе объясню. Они обязательно посмотрят страховку. У меня она есть. У меня она есть. А что я вожу зря? На мотоцикле. Мотобат останавливает мотоциклы. Они обязательно посмотрят по страховке. Она у меня есть. Они обязательно посмотрят документы.
А есть бардачок в этом?
Не, у меня карман называется бардачок. Карман. Все с собой, да, конечно. Я же в зубах должен возить. Нет, что я должен страховку в зубах возить? Прямо из-под шлема. Из-под шлема, слышишь? Нет, там есть. У меня сиденье снимается, и там можно что-то пихнуть. Но страховку, например, можно. Но я вожу ее все равно в кошельке. Значит, дальше. Они посмотрят права. Скажут, у вас какая категория? Я скажу, А, А1, Б, Б1, С, С1, М. Вот какие у меня категории. Понял, сколько
вот
у меня категорий?
Вот только что получил.
Да. Смотри, А1, Б, Б1, С, С1 и М. У меня 7 категорий в правах теперь. 7. А было бы 3.
Что такое Б1?
Я не знаю. А1. Откуда я знаю? Слушай, плюс я же не... Один? Эй, я полицейский? Нет. Я полицейский? Зачем ты меня спрашиваешь? Нет. Откуда мне знать вещи, которые положено знать полицейским? Мне пофиг вообще. Я знаю, что у меня есть 7 категорий.
А дальше, как вы себе этот разговор продолжаете?
А должно быть АБЦ. Должно быть АБЦ. А у меня А1, Б1 и М еще. 7 категорий. Дальше. Они мне говорят, какой у тебя мод красивый. А я такое говорю.
Да,
говорю я. И мы следующие минут 10 разговариваем с мотобатом. О том, какой у меня мод, какая тяга на низах. Я им говорю, ну тяга.
А шлемы вы держите в руке, как космонавты?
Не, я поднял сначала, а потом снимаю. Как? В результате снимаю потом, потому что мы уже начинаем брататься. Я говорю, да, ребята, а у них наверняка стоят 1200-е гуси. А я им говорю, не тянет вас все-таки оппозит, там, не тянет при разгоне.
А откуда?
В сторону. А?
Знаете, я слышала, что автомобили у гаишников часто бывают из этих конфискованных.
Да
знаете,
ладно.
Слышали про такое?
Серьезно? Нет,
я так, ну, откуда у них эти BMW, Mercedes?
Да, ну,
это
расскажи.
Это им приходится там их содержать еще чуть ли не там отделению не за свой счет. Они очень жалуются, что когда хорошая машина, дорого обходится. Вот мотоциклы их отдельно закупают.
Не знаю, тоже? Да, конечно, конечно, отдельно. И у них 1200, иногда 800-е гуси. И вот мы смотрим гуся, я спрашиваю, как они дергают там в сторону на оппозите или нет, компенсаторный механизм, как устроен и прочее. И мы с ними все обсуждаем, и, наконец, они кричат мне, Сережа, тебе пора на работу. Тебе же надо на работу.
Он такой, нет, я с вами.
Нет, я останусь.
Да,
я никуда не пойду. Я никуда не пойду, говорю я. К черту. И стою с ними.
А они зачем на мотоциклах? Чтобы догнать, если вдруг кто не остановится?
Пойми, мать, все движение разделено. Гайцы, которые проверяют машины, они не трогают мотоциклы. Потому что они боятся деформации. Что гаец, который проверяет машины, если он махнет мотоциклисту, мотоциклист даже не плюнет в его сторону. Поплевать надо, стекло поднимать, понятно? Даже не плюнет в его сторону. Но не реагирует никак, едет и едет. Гаец, который на машине, не гоняется за мотоциклистом. По двум причинам. Мотоциклист, скорее всего, уйдет, во-первых. Угу. А во-вторых, если не уйдет, то может убиться, что тоже не приветствуется. Ну, расшибется.
Хотя это интересно.
Расшибется, но это тоже не приветствуется. Да. Не приветствуется. В России, по крайней мере.
А если мотоциклист?
Поэтому мотоциклист-гаец, вот это настоящий типа, сокол.
В форме такой специально.
Да, специально, абсолютно, да, и все. Вот они, гоняется за мотоциклистами, но от них
никто... Вы видели хоть раз такую погоню?
Но от них нет. Но они никогда не бегают, все останавливаются. Потом, ну зачем? Мы серьезные люди. О чем мы говорим? Надо же обсудить гуся их, и надо показать им свой мотоцикл, чтобы у них слюна аж до асфальта текла, чтобы они видели, на каком я триумфе, Бонневилле, чтобы лужица натекла слюны от каждого. Я же должен остановить. Я пытаюсь найти гайцев-мотобатцев, но они меня не тормозят, гады. Слушайте, значит, Омар... Нет, давайте начнем с этого, который перерезал француз. Нет, подожди, у нас есть Омар Мартин, вот этот, который расстрелял гомосексуальный клуб. Да. Но до этого я предлагаю просто для зачину дать еще французского. Понимаешь, где он у меня? У меня был еще французский. Сосед, который порезал, французского полицейского. Ты читала об этом? Давай хотя бы два слова скажем.
Давайте.
Французский полицейский, прекрасный, значит, жил по соседству с господином, которые, ну, они жили, наверняка здоровались, они наверняка, этот был замначальника полицейского участка, полицейский, француз. Да. Значит, он здоровались, наверняка там улыбались друг другу, не обязательно ходили на шашлык, но как-то видели все. В какой-то момент, и это важно, на самом деле, в какой-то момент вот этот джентльмен, который, значит, один из них, с криками «Аллаху Акбар», забегает к этому в дом.
Да.
Аллаху шварк ножом. И 9 этих самых ударов ножом. Акбар, на каждое слово. Аллаху удар. На Акбар ножом. Еще ножом. Еще ножом. И еще ножом. И так 9 раз он порит его ножом. После чего берет в заложники жену с сыном. Сыну 3 года, по-моему.
Да,
3-летний мальчик. Значит... Он потом говорит, что он тоже из исламского государства впоследствии, под Парижем. Боец исламского государства, запрещенная на территории России террористическая организация. Убил в городе Ле-Мюро полицейского и его супругу. Значит, он кричал «Аллах Акбар» во время нападения на правоохранителя. Нанес 9 ударов ножом, после чего забаррикадировался в доме. Значит, потом, когда его, наконец, ликвидировали в ходе штурма, теперь модно ликвидировать, никого в суд не ведут, его застрелили, этого, который с ножом.
Не стали
нашли труп, как он нашли к этому труп пришел. Женщины, нашли труп женщины, то есть он зарезал и жену полицейского, и 3-летний мальчик, который вроде бы все в порядке
он
с
жив,
ним.
Да.
Который жив.
Сейчас все в порядке, сложно, наверное,
Все в порядке. Нет, ну, он жив. Это уже хорошо в сложившихся условиях. Меня здесь смутило, что сосед на соседа.
Да. А стрелок из Орландо, который тоже якобы...
Нет, стрелок из Орландо, сейчас мы перейдем в Америку. Мы сейчас перейдем в Америку. Америка далеко. Давай все-таки закончим с Европой.
Да, у вас нет ощущения, что эти картины две сливаются в одну с клинической психиатрией, как бы они связаны?
Нет.
Нет ощущения, что просто это такой пункт, на котором людей просто начинает казаться?
Нет.
Что
это самое простое. Самое простое,
в смысле,
Настя.
Списать на...
Ну, самое простое, списать на психиатрию, Настя.
Но ведь это и есть психиатрия, тем не менее.
Нет. Ну, нет. Да, но нет. То есть это не медицинская проблема, это проблема социальная.
Мы ликвидируем социальную проблему, будет в другом
месте... Это проблема
месте...
социальная. Проблема столкновения цивилизаций, с моей точки зрения. Проблема столкновения цивилизаций.
Не будем голосования, потому что слишком очевидно, что это столкновение цивилизаций. Или это все-таки психиатрия?
Вот эти случаи, это, скажите, пожалуйста, убийцы психи или это столкновение цивилизаций? Нет, будем голосование. Будем голосование. Скажите, пожалуйста, вот в этих условиях вы знаете о том, что под Парижем сосед с криками «Аллаху Акбар» бросился убивать полицейского замначальника полицейского участка. Также убил его жену. Это вот сейчас произошло только что. Значит, это психиатр. Да, и в Орландо, как вы знаете, афганец, ну, он этнический афганец, он родился в Америке, американский гражданин афганского происхождения, с такими же криками перестрелял 50 человек мертвых, 50, ну там примерно 50 мертвых, 50 раненых. Скажите, это вопрос психиатрии 134-27-35 или столкновение цивилизации 134-21-36? Это вопрос психиатрии 134-21-35 или столкновение цивилизации? Ну, психи, ну, больные люди, ну, что сказать? Ну, больной человек, мало что он там кричит. А?
Ну да, да, да. Я думаю, вдруг ну, вот все-таки это больше.
Медицина. Это психиатрия, это медицина. Это вопрос медицинский. Это вопрос медицинский или социально-политический. Вот тоже можно так сказать. Медицинский вопрос, чисто медицинский. 134-21-35. Это сумасшедшие, ну как бывает сумасшедшие, что теперь? 134-21-35. Голосуйте, пожалуйста, телефон для голосования. Плюс 7-495-134-21-35. Если вы считаете, что это вопрос медицинский. 134-21-36. С тем же префиксом 495. Если вы считаете, что это вопрос социально-политический. Отлично понеслась, да? У меня 17 на 83 сейчас. 17%, как и Настя, 16 уже процентов считают, что это вопрос медицинский. Психиатрия, психиатрический вопрос. Никакого отношения ни к столкновению цивилизации не имеет. 16% сейчас так считают. 16, да. Было только что опять 17. 7373948, обсуждаем. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил зовут.
Да, Михаил.
Это чисто, по-моему, психологическая ситуация.
Психиатрическая, тогда уж лучше.
Ну, конечно, да, потому что, ну, многие люди нетерпимо относятся друг к другу, но не каждый же берет автомат, начинает стрелять там по национальному признаку. Это чисто человек, собственно, умственно отсталый просто, вот и все, и поэтому такая
совершенно спасибо. Много людей относятся друг к другу нетерпимо, но, тем не менее, не все стреляют друг друга. Вот довод нашего слушателя. Таким образом, стреляют друг друга. То есть нетерпимо относятся почти все, а берут в руки автомат или нож
единицы.
И это, конечно, психляля. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Настя. Это
да.
Сергей.
Да.
Я в силу жизненного опыта предыдущего этими вопросами приходилось заниматься.
Да.
К сожалению, это не психиатрия. Это осмысленная политика Америки, которую нужно взорвать Евросоюз. Это не теория.
Подождите. В Орландо, Америка, с целью взорвать Евросоюз отправляет афганского происхождения господина расстреливать гомосексуалистов.
Сергей, ну мы же все это проходили в нашей...
Нет, знаете, простите меня, при всем огромном моем к вам уважении вы говорите вещи, которые не помещаются в мою скудную, маленькую, крошечную черепную коробку. Нет, не помещается. Да, здравствуйте, прошу вас.
Алло, здравствуйте, это Альбертыч. Знаете, хотелось бы напомнить такой мультик там про дядю Федора с котом, да? Что... с ума сходят поодиночке, только гриппом все вместе болеют.
Да.
То есть я считаю, что проблема чисто социальная, ну, вернее, даже так, действительно, столкновение цивилизации.
Да, столкновение цивилизации. А дальше как будет искрить в этом столкновении?
Да, так и будет. Будет нагнетаться, пока не дойдет. В общем-то, ну, насчет Третьей мировой, конечно, не знаю, но будет все очень серьезно.
А скажите, ну нет, ну мы с Настей поспорили на $100. На $100 я считаю, что в регионе, в ближневосточном, восточном регионе будет применено атомное оружие. Скажи, я считаю, что да, а Настя считает, что нет. И мы поспорили на соточку.
Скажи, 5 лет.
Не 5, дорогая. Мы сказали до 1 января 2025 года. Не надо врать перед людьми. Мы сказали, ну, Настя, ну, правда
так
тебе говорю,
скоро.
Настя.
А что такое будет $100 в 2025 году?
Ну, не знаю. Она надеется заработать на мне. Слушайте, значит, конечно, будет наверняка ядерное оружие применено. Третья мировая будет вот довольно короткой. Будет применено ядерное оружие. На этом Третья мировая тотчас и завершится. Ну вот. Но, значит, а дальше? А когда примирение наступит?
Вы знаете, ну, здесь сложно сказать, все же зависит от того, что произойдет, как бы из чего будут сделаны выводы, да, то есть насколько все будет жестко, насколько все будет там много жертв и прочее. Поэтому, ну, конечно, люди в конце концов там опустятся, наверное, до скотского состояния, поймут, что зря они грызлись по поводу там Бога, там есть он или нет, и какой он из себя, и что он там проповедовал. Вот, ну, я думаю, что заваруха будет. По срокам, конечно, сложно сказать, потому что факторов настолько
ну,
много.
Ну сколько, ну хорошо, 100 лет или 400, навскидку. 100 или 400 лет, пока закончится это столкновение, наконец-то все утрясется. 100 или 400?
Да нет, я думаю, гораздо быстрее. Там, 30. Насчет 25-го года, не знаю, я думаю, что в течение четверти века все это произойдет.
Да,
и все. Соответственно, там, ну, одно там поколение сменится и уже пойдет.
Спасибо, спасибо. Это психиатрия на фоне столкновения цивилизаций, говорит Лоуку. И Алексей пишет, психиатрические срывы причина, на фоне столкновения цивилизаций первопричина. Алексей пишет, то есть это обе. Террорист стрелял, каких гомосексуалистов? Уточняет Георгий, не имеет значения. Георгий, если даже вы гомосексуалист, не надо это сейчас проявлять. Террорист стрелял в людей. У вас гомосексуалистов, Георгий, там, кстати, там какие-то есть подразделения, какие, что, оралы, аналы, а вот у нас мы не гомосексуалисты, поэтому мы просто считаем, что в людей. Стреляли в людей. Так, секундочку, ленинградец. Если это психиатрия, то получается, что маньяки активизировались массово. Какой тогда кошмар? Не знаю. Секундочку, еще. Сергей, конечно, столкновение цивилизаций. Нужно поставить южной общественности ультиматум. Либо они сами со своими террористами разбираются, либо весь цивилизованный мир должен объявить бойкот им всем. Думаю, шейхи, которым отрежут путь, отрежут денежные счета. Вы знаете, шейхам нельзя уже отрезать денежные счета, Сергей. Ваш тезис опоздал лет на 40. Лет
почему?
На 40.
Потому что они именно с нефтью связаны. Почему?
Ну, потому что шейхи хорошая, правильная часть системы. Они не чужие системе. Они системе не чужие. Они часть системы. Понятно? Ничего такого тут нет. Ну, хорошо. Поехали. 7373948. Мы продолжаем. 7373948. 7373948. Ой, нет, ребят, давайте сделаем так, по-другому. Сейчас в движение, а после новостей возобновим разговор. Погнали.
Подъем. В движении.
В движении. Секундочку, сейчас я посмотрю. Подробная карта Москвы. Ха-ха, 4 балла. Ну почему 4 балла? А вот почему 4 балла, товарищи. Потому что все стоят на подъезде к Москве. Никто не может въехать в Москву. А в чертову Москву нельзя въехать. Поэтому в Москве относительно спокойно. На Волоколамке у нас 5 км в час после свободы. 10 км в час в основном на Ленинградке, вот в местах обычных пробок. На шоссе энтузиастов 3 км в час, на Нижегородке 7 км в час, в Текстильщиках 3 км в час. На третьем транспортном кольце всюду восклицательные знаки. Дайте-ка мне почитать. Изменена схема движения. Прочее. Изменена схема движения. Это у Москва-Сити. Толкаемся. Вот здесь люди пишут. И все это связано с дорожными работами. Строительные работы, ограничение транспорта. Началась массовая, огромная, гигантская добыча асфальта. Не обычная добыча асфальта, а массовая добыча асфальта с московским размахом. На 7 часов по Циферблату, напротив Хамовников, на третьем транспортном внутреннем, 15 км в час, очень длинная пробка. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа пастушок, поиграет,
гранёдров Сережа, все деньги награжал.
Девять часов шесть минут, вторник, 14 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». С Анастасия Ножко, ведущая программы. Здравствуйте, Анастасия.
И Сергей
Горенко.
Итак,
наши итоги голосования 15 на 85. Я промежуточный объявлял, было 17% на 85%. Итак, за Настей пошли 15%, которые считают, что это психиатрия. Конечно, это психляля. Все эти люди, которые совершают убийства, в том числе странные убийства, как под Парижем, вы знаете, был зарезан сосед. Зарезал соседа некто, я не знаю, как его назвать, я не знаю, какие его характеристики, кроме того, что он, когда резал, когда вбегал в дом, кричал «Аллаху Акбар». И зарезал и жену, и заместителя начальника полицейского участка. Под Парижем, вот это только что, а также бойня в Орландо, продолжаем мы обсуждать ее, там тоже с подобными же криками господин расстрелял 50 человек, 50 ранил. Примерно полсотни убил, примерно полсотни ранил. 15% считают, что это вопрос психиатрии, 85% считают, что это столкновение цивилизаций. Многие считают, что это психиатрия на фоне столкновения цивилизаций. Такая точка зрения тоже распространена. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. У вас неудачная попытка дозвониться, но мы слышали, как вы к калошами идете по какой-то луже. Давайте попробуем еще. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ваша тезка.
Да.
Я хотел сказать, что это, конечно, с точки зрения того, кто этот ужас совершил, это не столкновение цивилизации, он действовал правильно. Давайте вспомним Ветхий Завет. Давайте вспомним Ветхий Завет и что Господь сделал с Содомом и Гоморой.
Не знаю, нет. Залил их огнем, мне кажется, нет?
Залил огнем, но он убил людей.
Нет, а можно скажу? Мы не знаем, что сделал Господь. Напомню вам, что Господь запретил оглядываться Лоту и его семье.
Да.
Секундочку. Господь запретил оглядываться, чтобы не было ни одного свидетеля. Может, Господь что-то другое с ними делал? Значит, когда жена Лота обернулась, чтобы подсмотреть, что Господь делает с гомосексуалистами, она обратилась с соляным столбом. Поэтому... Так что мы не знаем, что Господь сделал.
Нет, конечно, но ислам самая молодая...
Спасибо. 7373948. 7373948. Я удивляюсь, что у вас между ушами. В хорошем смысле. Что у вас между ушами, граждане? В хорошем смысле. Я горжусь вами. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, это Гурген.
Гурген, это столкновение цивилизации или психляля?
Вы знаете, это, конечно же, психолог на фоне столкновения цивилизации. Вы меня извините за такую риторику, но просто должна в первую очередь дезактуализоваться идея шахидизма как вот этих ходячих бомб за ее малоэффективностью. Видите ли, Европа, мир, мы все показываем, особенно Израиль, с гордой улыбкой, хохоча и рассказывая анекдоты после всех возможных терактов. Понимаете, устали делать грустные лица, за исключением тех, к кому это имеет непосредственное отношение.
Да.
Видите ли, шахидам показывают, что мы остаемся, мы ловерсиклаших, мы не перестаем петь, мы не перестаем улыбаться, и все это нормально. Дезактуализация ходячих бомб постепенно происходит. Обратите внимание, я просто провожу небольшую статистику. С 2006 года, когда это был пик практически, это третья худна, третья интифада, так называемая, и Ливанская война, когда ходячих бомб было просто чуть ли не каждый день. Вот. А сейчас это постепенно отходит. Я согласен со слушателем, который сказал, что за ближайшие 25 лет это должно дезактуализоваться.
Вы знаете, Гурген, я возражу вам не с целью дискуссии. Возражу вот как.
Да.
Вы учитываете или отмечаете в своем сознании ходячие бомбы, которые взрываются в иных цивилизациях. А если вы, Гурген, возьмете примерно и послушаете, что там происходит на рынке Багдада, и что там происходит, например, в Ираке, на территории Ирака, где они взрывают друг друга, где и когда они взрывают друг друга, вы это не отмечаете в мозге в своем в сознании не отмечаете. Вам кажется, что это, ну, так вот, друг друга метелят, да и хорошо. Вот. А там очень активность разрастает. Там как раз и ходячие бомбы, и любые, и лежачие. И...
Обратите внимание, что там ходячие бомбы метелят верные верных.
Это правда. Ну, вот поэтому вы это не отмечаете. А количественно их меньше не стало. Верные верных лупят по полной программе тоже. И если вы обратите внимание на падение самолета египетского в этой же связи. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Олег, это, псих, это психи или это столкновение цивилизации?
Я не понимаю, что вы подразумеваете по словам столкновения цивилизации.
Я подразумеваю довольно много, и мне даже не хочется сейчас излагать, но много, много. Столкновение глобального юга с глобальным севером, я открою.
Вы же понимаете, что это был резидент Соединенных Штатов Америки. У него были все те же самые права, как и у обычных граждан, у любого гражданина Соединенных Штатов.
Ничего не значит, ничего не значит. Ничего не значит. Как вы не понимаете, что сознание человека важнее, чем его права. Поймите вы. Вы смотрите, вы смотрите этот самый «Игру престолов»?
Нет, не смотрю.
Нет, ну там вот есть, там вот есть вонючка, наследник престола Железных островов. Да? Вот ему создали, ему сделали сознание. Которое не позволяет ему входить в целый ряд дверей. Сознание, да? Значит, вот сознание человека, человека важнее, чем его права, написанные в параграфах.
Такое сознание, ну, да, параграфы, я понял. Вот такое сознание добивается вот этой вот религии. Вместо психиатрии я бы добавил сюда религию. Вот
религию нельзя, потому что как только мы осуждаем любую религию, нельзя. Потому что как только мы ее осуждаем, мы становимся неполиткорректными, и это запрещает закон российский. Ну, я думаю, американский тоже. Ну, поэтому религию мы не обсуждаем и не осуждаем, и вообще о религиях не говорим, если обратите внимание. Значит, мы говорим о неких культурах. Культурах насилия. Есть культура насилия, типичная культура насилия, да? Вот мы думаем, я здесь вслед за моим разговором с Гургеном должен продолжить эту тему. Мы думаем, я думаю, я писал на эту тему когда-то в видеоблоге. Значит, мы думаем, что вот все эти выплески насилия, которые идут с глобального юга, с Северного Кавказа, здесь у нас, и так далее, они микроскопическая часть того насилия, которое творится там среди них самих.
Мы так думаем.
Я знаю это. То есть это выплески небольшие. То, что мы видим, это как, знаешь, в чане в огромном кипит что-то и маленько капает чуть-чуть. Понимаешь? Глобальный юг кипит сам. Они убивают друг друга каждую секунду в огромном числе. Они постоянно взрывают друг друга. Они постоянно расстреливают друг друга. Они варят в кипятке друг друга. Мы постоянно слышим это.
Да, да, да.
Постоянно слышим. Сейчас расстреляли 800 изидок, значит, которые...
Сейчас...
Нет, слышишь меня? Расстреляли 800 изидок на следующий день. Сварили в кипятке там 20 изидок, которые отказались спать с боевиками. На следующий день. Взрыв в мечети, там, сказать, там сунниты взрывают шиитов.
Мы тоже иногда их поливаем их огнем.
Да, шиитов, я не знаю, как называть, смотри. Значит, друг друга. Потом эти, взорвали этих. Потом 510 человек расстреляли, как еще кого-то. Потом этих 510 человек поймали и расстреляли другие. Мать, смысл в том, что глобальный юг наполнен насилием. И те капли, которые капают на плиту от этого бульона, мы воспринимаем как терроризм.
Не, мы тоже иногда там поджигаем, да?
Мы там гасим. Да, гасим огнем. Мы гасим огнем, выжигая как бы горючие материалы. Так. Гасить огнем тоже можно. Слышишь, я же предлагал сжечь русские леса, чтобы не было пожаров лесных в 2010 году. Ты помнишь? Самое простое — это сжечь. Ну так вот, мы гасим огнем время от времени. Север. Приходим туда и гасим. Но они выплескивают время от времени вот эту вот историю свою. Угу. Она булькает через край. Вот в чем дело. Если бы ты представил себе степень ада, в котором живут они, ада, в котором там они живут, там. Ада обусловленности, ада не противоречия каменного века и 21 века. ада постоянного противоречия, постоянного попытки отыскать в культуре какие-то вехи, коридоры возможностей, но их нет. Значит, постоянного самообмана.
Попытки побега на север.
Попытки побега на север и проклятие со стороны оставшихся на юге южан в сознании. Мне говорит Олег из Лос-Анджелеса, ему позволял закон. Закон мог позволять, но культура и сознание не позволяли. Он из семьи людей, которая его семья создала. Его отец поддерживал Талибан. Его отец проклинал постоянно американцев, живя в Америке. Если мы говорим об этом человеке. Понимаешь? Постоянно проклинал американцев. Он слышал это с юных, с молодых ногтей. Он постоянно, как мальчиком, ребенком, он постоянно слышал злобное шипение отца и матери. Злобное шипение отца и матери.
Но, Сергей, понимаешь? Тут я, не знаю, я вот иногда задумываюсь о том, а насколько то, что мы думали в детстве или слышали в детстве,
да,
отразилось на нас впоследствии. Ведь мне кажется, что многие разумные люди признают, что мало что от детских убеждений в них осталось сейчас,
Сергей. Мало ли что
там говорили вокруг.
Не знаю. Значит, я завершаю эту тему психиатрии, думаю, что все, давай подведем итог и перейдем дальше. Но вы внутри этой же темы. Да. Скажите, значит, итог у нас, голосование такое. 15% слушателей сказали, что считают, что это псих-ля-ля, вот эти все нападения. А 85%, что это столкновение цивилизаций. Отлично. Значит, я считаю, да, действительно, синтетики, которые нам позвонили из Казани, и написали в том числе, которые написали, что это псих-ля-ля на фоне столкновения цивилизаций, но, мне кажется, наиболее близки к правде. Погнали дальше. Да, я именно это пытался сказать, говорит Олег. Олег написал мне в Фейсбуке. Спасибо, Олег. Ну, давайте подытожим, пойдем дальше. У меня есть новое голосование, которое я провел, кстати говоря, провел это в Твиттере, и вот результат. Выстрелы в Орландо, твои выстрелы или выстрелы в тебя?
Да.
Ты ассоциируешь себя с кем? Со стреляющим?
Ну, ни в коем случае.
Или... Я задал вопрос в Твиттере. Я задал этот вопрос в Твиттере.
Да.
Это твои выстрелы или выстрелы в тебя? Это мои выстрелы. Ответили 42% твиттерян. 42%. Представь себе. 42% приветствуют убийство иных социальных групп. Это для меня это удивительно.
Вы ожидали другого результата, да, там в Твиттере?
Я честно думал, что результат будет чудовищным. Например, 25-75. Но то, что он сверхчудовищный, 42-58, я не ожидал. Я думал, что результат будет разочаровывающе чудовищным. Абсолютно запредельно скотским. Я думал, что он будет 25-75. Но он оказался... Скотство превзошло мои ожидания. Скотство существенно выше моих ожиданий. Интересно. Ну, это интересно. Интересно, да. Скотство это тоже интересно. Скажите, пожалуйста, выстрелы в Орландо. Это ваши выстрелы или выстрелы в вас? Видите, я с радиослушателями не позволяю себе на «ты». В Твиттере это звучало так. Это твои выстрелы? Да, 134-27-35. Это выстрелы в тебя? 134-27-36. Выстрелы в Орландо. Это твои выстрелы? 134-27-35. Вы ассоциируете себя со стреляющим. 134-27-35. Нет, это выстрелы в тебя, в вас. 134-21-36. Стреляли в вас. Вы ассоциируете себя с жертвами. Вы ассоциируете себя с теми, кто прятался от выстрелов, пытался уклониться, там, спрятаться за барную стойку, за стол, сделаться невидимым, там, и так далее. Вы себя ассоциируете с убийцей. 134-21-35. Вы себя ассоциируете с жертвами. 134-21-36. В этих выстрелах. Вы себя ассоциируете с убийцей. 134-21-35. Вы себя ассоциируете с жертвами. 134-21-36. Сейчас здесь с убийцей ассоциирует себя 42%. Это удивительно совпадает с Твиттером. 42% было в Твиттере. 43% сейчас. 43% наших слушателей ассоциируют себя с убийцей. Симпатизируют убийце. 43%. И... 57 ассоциируют себя с жертвами. 7373948. Мы продолжаем это голосование. Вы можете еще проголосовать. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе. Вы ассоциируете себя с убийцей или с жертвами?
Вы знаете, конечно, это жестокое и страшное убийство, да, это нужно обсуждать, да. Это естественно.
Да.
Но тут дело в том, что это все спецслужбы ЦРУ и МОСАДА делают.
Я понимаю, строить... да. Это настолько очевидно, что не требует обсуждения. 7373948, алло, здравствуйте, да.
Сергей, здравствуйте, Настя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир из Дубая.
Здравствуйте, Владимир.
Смотрите, Сергей, вот...
Ответьте все-таки на мой вопрос.
Вы ассоциируете... Это в меня.
Это в вас, да.
Я глубоко отрицательно отношусь к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, но это выстрелы в меня.
Я понимаю.
Смотрите, этот человек был афганец, и он совершил это, ему это чуждо, это столкновение цивилизации, культуры и так далее.
Несколько вещей. Можно вот я вам дам вводную, а дальше вы продолжите.
Давай.
Дай мне вводную ты, Настя. Да. Выкинь-ка текст этот. Стрелок из Орландо был постоянным посетителем гей-клуба.
Вот этого конкретно.
Значит, вот этот стрелок афганец был постоянным посетителем гей-клуба.
Последние 3 года сидел
29-летний Амар Мартин, устроивший бойню в ночном клубе «Пульс» Орландо, или «Палс», как хотите, был постоянным посетителем этого заведения. Он бывал там постоянно в течение последних 3 лет. Он садился в углу и пил в одиночестве. Потом напивался и вел себя агрессивно. Мы с ним почти никогда не разговаривали. Да, он ни с кем не общался. Мы с ним почти никогда не разговаривали. Хотя помню, он говорил что-то про своего отца. Рассказывал про жену и ребенка. Знавшие Мартина люди сказали, что он активно пользовался приложениями для поиска гей-партнеров. Grindr, Adam for Adam, Inject. Два человека сказали, что он с ними вступал в переписку в специальных приложениях для гей-партнеров. Дальше. Бывший одноклассник Мартина рассказал, что однажды тот приглашал его на свидание. Значит, этот парень 3 года ходил в гей-клуб, где сидел один, всегда один. Он там не целовался с мужчинами, но он смотрел, как целуются мужчины. Сидел всегда один. Напивался и уходил. Значит, я думаю, что он подавлял в себе что-то... он подавлял в себе гомосексуальность, вероятно.
Вполне возможно. Я могу согласиться с тем, что да, действительно, столкновение цивилизации, что юг агрессивно наступает на север, при одном условии, что все эти люди, вот этот афганец и этот сосед полицейского в Париже, приехали со своего юга в цивилизацию на запад только с одной целью – отомстить и утвердить свои идеалы. Но они же туда ехали не за этим.
Да.
Это мне напоминает историю, когда россияне люто ненавидят Соединенные Штаты и при этом об этом друг другу сообщают по американскому айфону.
Да.
Это событие...
В американских джинсах, обязательно в американских джинсах. И там часто ненавидят англичан, глядя на английскую игру футбол. Вы знаете, что это английская игра.
Да, при этом попивая британский эль в баре. Это вот события одного порядка. Эти люди... Вот смотрите, опять-таки, вот эти взрывы, да, о которых вы говорите, и то, о чем говорил Гурген. Ведь сколько было взрывов за последние эти годы в той же самой Саудовской Аравии, в тех же Эмиратах, в Кувейте... На Бахрейне.
Да ладно, в Ираке полно.
В Ираке, да. А в Саудии нет. А в Эмиратах нет. А на Бахрейне нет.
Uh-huh.
В Катаре нет.
А на Бахрейне? Почему вы говорите на Бахрейне, как если бы это был остров?
Ну, собственно говоря, он таковым и является. Мост в Саудовскую Аравию, по которой саудиты едут напиваться по субботам. Это как бы не есть часть суши.
Ну да. Спасибо. Значит, давайте продолжать. Я не хочу останавливать голосование. Я хочу снова призвать вас проголосовать. В расстреле в Орландо вы ассоциируете себя с убийцей? Это ваши выстрелы? 134-21-35. Нет, это выстрелы в вас. 134-21-36. Вы ассоциируете себя с жертвой.
Можно я увеличу
часть? Я еще раз, после того, как вы узнали... что убийца, 3 года ходил в этот гей-клуб, сидел в углу.
И ругался
пьяный. Он 3 года постоянно посещал гей-клуб, где сидел всегда один, и напивался, и потом громко ругался иногда перед тем, как уйти. Вы думаете, что вы на стороне убийцы? 134 на стороне, это ваши выстрелы? 134-21-35. Или вы на стороне жертв? 134-21-36. Это выстрелы в вас. 134-21-36. Да.
На самом, люди, на самом деле люди могут интерпретировать это голосование таким образом, что если они...
А я заставляю
их. В них, нет, то а получается, они как будто бы немножко
пьетики. А я заставляю. А, на самом деле... а я заставляю людей занять сторону. Да. Я хочу, чтобы вы заняли сторону. Мне говорят, нам неудобно быть с геями. Да, а я хочу, чтобы вы заняли сторону. А вы должны занять сторону.
Что вы должны занять за сторону. Идею...
Вот я хочу сказать. Да. Вы думаете, что если кто-то что-то делает наедине друг с другом, а это вас не должно вообще парить, то их можно убивать. Вот для меня это важно. Вы, для меня важно, ассоциируете ли вы себя с убийцами. Для меня первый процент важнее всего остального. Я останавливаю это голосование. Хотя нет, прости, вот у меня настолько бойко и много людей сейчас звонит, что, может быть, не стоит. Нет, ну все. Чуть-чуть затихает голосование, чуть затихает. Я вижу приходящие пакеты. Я останавливаю. 40 на 60. 40 на 60. Пожалуйста, пиши мне быстро. Да. А предыдущий я уже написал. А я предыдущее голосование уже написал. А ты мне забыла написать, Настя. 15 на 85. Который...
Я видела, что вы хорошо написали и не стал.
Ну хорошо, ну хорошо, молодец. Все, сейчас пиши. 40 на 60. 40% ассоциируют себя с убийцей. 40% ассоциируют себя с убийцей. 7373948. Это общество хуже, чем мы думаем. 40% ассоциируют себя с убийцей. С кем мы живем, Настя?
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Настя, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Доброе утро, Миша.
Да.
Сергей, вам не страшно? Вот ваши 25 много. Совсем чума. А 40 это что такое? Они 40 среди нас, что ли?
Страшно, конечно. Вот сейчас люди позвонили. Я же говорю, позвонило 500 человек. Значит, 40%, 40 из каждых 100, это 200 из 500, 200 фактически позвонили людей, которые ассоциируют себя с убийцей, которые за неприязнь к социальным группам готовы стрелять.
200. Сергей, да, но это наши люди, ваши слушатели.
Да, так это страшно. Это самое страшное, что можно только придумать. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Михаил,
да, Михаил, утро. Да. Вы ассоциируете себя...
Поздравить 40%. Да. Вообще-то процент гомосексуалистов меньше. Дело в том, что здесь налицо гомосексуальный эффект. Дело в том, что подавленная сексуальность в убийце тут просто налицо. Я сразу сказал, он является гомосексуалистом, но неудачником. Поэтому здесь проблема культуры, проблема шовинизма, она еще и связана с сублимацией.
Конечно.
Потому что этот человек гомосексуалист 100%.
Парень, послушайте, парень убийца. Ну, дайте, Михаил, я хочу сказать, он был гомосексуалистом.
Конечно.
Но которому это было непреодолимо стыдно. Вы помните «Красоту по-американски» фильм? American Beauty. Видите, это в этом фильме. Значит, полковник там, какой-то полковник, сосед, приходит, он же приходит когда и целует этого парня, главного героя. Главный герой, значит, я вам расскажу быстро. Главный герой, там он влюбляется в девочку, неважно, значит, какую-то такую нимфеточку. А полковник думает, что он кадрит его сына, у них там отношения наркодилера и потребителя, значит, и полковник думает, что он гомосексуалист, и однажды этот полковник приходит к нему в гараж, и его целуют в губы. А потом, будучи отвергнутым, расстреливает героя. Вернемся после новостей.
Обзор прессы.
Человеку будущего ничего не нужно. Тема будущего экономики – одна из бурно обсуждаемых. Говорится о бесспорных мировых трендах, куда надо вписать и Россию. Очень много рассуждений о 4-й промышленной революции, 3D-принтерах, биотехнологиях и роботах нового типа. Но главная особенность новой технологии и экономики – это стремительное сокращение потребления. Связано это с резким ростом виртуализации. Люди просто будут сидеть дома и потреблять все виртуально. Об этом сегодня статья в «Ведомостях». Украина прекратила поставку мезотона в Россию. Многие врачи из различных регионов пожаловались на нехватку препарата. Мезотон – это анестетик, массово используемый реаниматологами, анестезиологами и акушерами и внесенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. По словам представителя опытного завода при Харьковском государственном научном центре лекарственных средств – где производят мезотон, цена на него не менялась с 2010 года, и поэтому нет возможности по прежним ценам его поставлять. Московский ресторан White Rabbit занял 18 место в рейтинге 50 лучших ресторанов мира по версии британского журнала The Restaurant Magazine. Это лучший результат для российских ресторанов за всю историю. Ну, заодно можете посмотреть на сайте РБК, кто занял первое, второе, там, и первую десятку мест. Все это не у нас, а в Италии и других странах. В армию нашу по контракту уже практически скоро будет конкурс. Огромное количество желающих послужить за деньги родине. Сегодня в российской газете об этом статья комментирует полковник. Говорит, что это связано с небывалым ростом авторитета наших вооруженных войск. И статья называется «Это дотянуться до звезды». 9.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Мне кажется, что нуждается в обсуждении наше голосование. Почему вы так проголосовали? Почему вы так проголосовали? Почему 60% ассоциируют себя с убийцей?
А следующее голосование может быть такое. Готовы ли вы убить за идею? Просто люди не понимают, что просто убийство за идею, за собственное ощущение, это то же самое убийство гея или вообще там людей определенной категории, расы там, и так далее. Давайте сделайте голосование. Готовы ли вы реально пойти и убить за идею? Нет, на самом деле.
Это было бы уточняющее голосование такое. Но пойми, мы его уже получили. И люди так или иначе заявили 40% слушателей, что они готовы убивать. Готовы убивать людей, которые им не нравятся, там, поведение которых им не нравится, которое не опасно для них, но которое им не нравится. Ну, вот, сказать, там, плохо себя ведут, вот как-то, их надо убивать. 40%. Это уже удивительно, Настя.
Удивительно.
7-3-7-3-9-4-8. Ну, удивительно, удивительно и все. Ну, вот и все. Алло, здравствуйте, да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Откуда такое голосование?
Вы знаете, я даже удивляюсь, что вы этому удивляетесь. Потому что в стране идет абсолютно антиамериканская пропаганда. Первый канал, РЕН-ТВ. И люди, которые бесконечно смотрят телевизор и это видят, они, естественно, голосуют против того человека, вернее, за того человека, который убил. Пусть будет так, пусть им будет плохо, давайте в нем больше.
А вы думаете, что здесь, даже не антигомосексуально, а именно, что человек...
Антиамериканская абсолютно.
Антиамериканская. Антиамериканская.
Все, что касается этой истории, вот я не знаю, мне кажется, вы тоже были в Америке, и знаете, что я там огромное количество психически ненормальных людей, в общем-то, находится на свободе, и никакому лечению
надо сказать, что в России тоже. Надо сказать, что в России тоже, да.
Тоже, но в России запрещена продажа оружия.
Это правда. Это
вот и все. Вот вам простой ответ на такой вопрос.
Ну, скажите,
купил и застрелил.
Как вас зовут, я хотел обратиться к вам.
Меня зовут Татьяна.
Татьяна, мне кажется, знаете, какой вопрос. А оружие в Америке, вот вашей оценки, слишком мало или слишком много? Оружие в Америке.
Ой, вот я не могу, к сожалению.
Ну, смотрите,
такой вопрос, потому что я там не живу, я клубе, его не покупала.
В клубе было 300 человек. Если бы там было 300 стволов, когда парень входит со своей винтовкой, он бы успел убить, ну, человек 5, его бы застрелили. То есть, если бы каждый член клуба, каждый посетитель клуба был со стволом, каждый.
Но не каждый из них психически больной.
Нет, обороняться можно. Ну, подождите, нас 300 человек.
Конечно же, не каждый временно годовый еще.
Вы, Татьяна, Настя, Аношка, я и еще 297 человек находимся, например, там, на вокзале.
И все мы в галифе.
Где-то на вокзале мы находимся.
И у нас
у каждого есть пистолет.
Коль.
Входит господин, вот этот Мартин, значит, который открывает огонь. Если у каждого из нас пистолет, то сколько времени он простреляет? Ну, недолго. Мы быстренько достанем, там, сказать, там. Ну, мы его застрелим просто. Значит,
понятно.
Оружие...
Понятно. Согласно вашей логике, не каждый американец покупает это оружие и носит с собой. И опять-таки мы возвращаемся к тому же самому.
Да.
А почему не каждый? Потому что все-таки мозг у некоторых есть.
Ну, да. Ну,
правильно?
Да. Но вот этот вопрос, вот слишком мало оружия
или
слишком много?
Или он там розовый, или какой угодно, это абсолютно не важно.
Ну, вообще безразлично. Для меня вопрос, оружия слишком мало или слишком много?
Я думаю, достаточно.
Достаточно.
Я вообще, на самом деле, и в нашей стране бы разрешила его покупать, но на определенных условиях. Бывают, к сожалению, такие ситуации, когда очень хочется им воспользоваться. Но тут надо быть психически здоровым.
Это правильно. Спасибо. Спасибо большое. Татьяна считает, что это антиамериканизм в чистом виде. Антиамериканизм. То есть надо убивать американцев, вот, так сказать, собственно, пафос здесь. И вообще, надо убивать. Ну, уже, ты знаешь, что во фразе «надо убивать американцев» или во фразе «надо убивать гомосексуалистов» для меня абсолютно принципиально субъект и предикат. Надо убивать. То есть 40% наших слушателей сказали «надо убивать».
Да.
Понятно, да?
Ну, да.
Не имеет значения, кого вообще. Смотрите, смотрите. Во фразе «надо убивать гомосексуалистов», во фразе «надо убивать американцев», субъект и предикат – это «надо убивать». То есть люди считают, что надо убивать.
Ну, в целом, да.
Убивать хорошо. Ну, убивать хорошо.
Конечно. Санитары.
Да. А? Убивать хорошо. 40%. Вот что говорит 40% нашей аудитории. Убивать хорошо. Убивать правильно. Это хорошо. Хорошее дело убивать. Ну, это удивительно для меня. Ну, правда, удивительно. Слушайте, а может, они еще и христиане вдобавок? Ну, это вот тогда, вот, сказать, интересно, что у них между ушами? Алло, здравствуйте. Что у вас между ушами? Здрасте.
Здравствуйте, Сергей. Да. Меня зовут Алексей из Подмосковья. Да.
Здрасте.
Я по поводу вот гомосексуалистов.
Нет, по поводу убийства все-таки. Вернитесь.
Мне кажется, что большинство...
Да. Вернитесь к убийству. Вас что заботит в этой истории? Кто кому что сует, меня не интересует. Меня интересует убийство одних людей другими.
Очень плохо, что одни убивают других.
Ну вот, понимаете. А кто, что кому... Нет, конечно. А кто кому что сует, не мое дело вообще. Но не мое дело. Вот я про вас не знаю и знать не хочу. Не хочу я лезть к вам в кровать. Ну, неинтересно мне совсем никак. Ну, вот неинтересно, понимаете? Ну, вот вы мне даже скажете, старик, я вот там, кстати, одну трахнул. Я скажу, да мне неинтересно. Ну, неинтересно. Ну, не хочу я про это знать, кто кому что сует, а? Ну, я понимаю, что там фрикции какие-то, мясо в мясо. Ну, мне неинтересно совсем никак, а? Не хочу знать. Понимаешь? Вот это почему, у вас в голове постоянный гомосексуализм? То есть вы постоянно видите, как эти разверзнутые сфинктеры. Что вы видите в голове? Что у вас в голове, а? Вы, может, все гомосексуалисты? С кем я общаюсь? 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, здрасте, здрасте.
Настенька, тетя Инна, Москва.
Да, Инна.
Знаете, вернемся к голосованию вашему. Я совершенно абсолютно уверена, что если вы поменяете вопросы за проведение гей-парадов и против, у вас будет абсолютно такая же раскладка по процентам.
Не-не-не, слушай меня, принципиальный вопрос, убивать или нет. Вы слово «убивать» не забывайте, что оно значит. Инна, слова значит. Инна, слова значат. Слова значат.
Верю я в кровожадность наших людей.
Я верю. Слова, Инна, значат. Вообще выступить против американцев и выступить против гомосексуалистов, в этом голосовании главное слово было «убить». Главное слово было «убить». Это выстрелы. Слово «выстрелы» было главным. Понятно? Значит, люди услышали слово «выстрелы». Это не компьютерная игра. Реально 50 трупов. Люди, услышав слово «выстрелы», ассоциировались с убийством. Они сказали, нам нравится убивать, мы оправдываем убийство. Мы хотим, чтобы было убийство. Ребят, хотите, получите. Получите. Общество, которое беременно убийством, родит смерть. Вы понимаете это или нет? Вы на 40% общества, зараженное убийством. Значит, будет оно. Ну, понятно, да? Ну, же абсолютно никуда не денешься от этого. Это невозможно. Невозможно уйти от убийства, если 40% хотят этого.
Что, но у нас, тем не менее, таких
убивать будут не американцев. Нет. Убивать будут не американцев. Друг друга. Начнут крошить друг друга. Понятно, да?
Вы ждете этого?
Я не жду, я просто вижу, что это будет. Я это вижу по голосованию. 40% хотят убивать. Значит, они это сделают. Алло, здравствуйте. Хотят, значит, сделают. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, алло.
Да, я слушаю вас.
Алло.
Я вас слушаю. Самым внимательным образом.
Вы подняли очень любопытную тему. И действительно, можно было бы провести голосование, скажем, а сколько человек бы проголосовало за то, чтобы убивать, скажем, нарушителей на дороге.
Конечно. И так же было бы. Нет,
слушай,
обочечников тоже 40.
Это говорит скорее о здоровье нашей нации.
Ну, конечно. А не здоровье.
или о степени здоровья нашей нации.
Да?
Поэтому это действительно очень интересно и очень любопытно.
Да,
Такой срез нашего общества.
40% считают, что слова не значат, либо готовы убивать.
Да, и что страшно, что я должен согласиться с вами, что это должно в тот или иной момент выстрелить.
Само собой, этот чири рано или поздно разорвется, конечно.
Да, да.
Он не рассосется сам. Это, понимаете, последнее такое хорошее, большое насилие нашего общества. Но оно было еще советское. Советские люди были добры.
Мы
советские...
еще на 30-е годы?
Нет, какой там? Нет. Я имею в виду 3-4 октября 1994 года. 93-го или
94-го?
93-го или 94-го?
Не было массового.
94-го. 94-го. 3-4 октября 1994 года. Это была готовность, была масса людей, готовая к смерти, к бою, готовая к бою, к смерти. Мне кажется, что сейчас существенно выше эта масса. Количество
людей.
Идея,
за которую можно погибнуть.
Идея ненависти есть. Почему? Идея ненависти. За ненависть можно погибать. Афганец, американец афганского происхождения, который до этого 3 года ходил в этот гей-клуб, идет и расстреливает их, питаясь ненавистью.
Да, ну да.
Ненависть – достаточный повод, чтобы умереть. Достаточный.
Но это все-таки в большей степени личное было его еще...
Это была его
личное ненависть. Переживание по поводу собственной...
Это была личная ненависть. Он сам гомосексуал. Я думаю, да. Что... Нет, но мы знаем сегодня, я повторю эту информацию, мы знаем сегодня, что убийца в гей-клубе в Орландо 3 года посещал этот клуб. 3 года перед этим. Он никогда, он 3 года подряд ходил в клуб гомосексуалистов.
Вступал в переписку через приложение.
Вступал с ними в переписку, но никогда не вступал в связь. И никто не видел его в каких-то легкомысленных отношениях с другими мужчинами. Он не целовался с мужчинами. Он 3 года ходил смотреть, как они это делают. 3 года.
Да, постоянно думал об этом и так далее.
Значит, понятно, что он латентный гомосексуалист. Мне, например. Что он так же, как и 40% позвонивших нам на голосование. Латентные гомосексуалисты, скорее всего. Значит, потому что когда вы ненавидите гомосексуалистов, вы обычно ненавидите это в себе. Значит, что-то в вас это есть. Иначе нет что ненавидеть, нечего ненавидеть. Понятно, да?
Ну,
нет предмета ненависти. Если вы ненавидите, значит, вы латентные, скорее всего, я думаю, или вероятно.
Еще это внутренний конфликт.
Вероятно, конечно. Это внутренний конфликт. Значит, вы внутри себя боретесь с гомосексуализмом, и вы внутри себя латентные гомосексуалисты. Окей. Вы об этом думаете постоянно, и вы испытываете чувство дискомфорта и ненависти. Хорошо. Значит, и вот этот стрелок, вероятно, латентный гомосексуалист. Он 3 года ходил смотреть, как целуются мужчины. Значит, он мог поступить 3 путями. У него было 3 пути. 3.
Да.
Первый путь – стать гомосексуалистом.
Да, самый легкий в Америке для него был.
Да, стать гомосексуалистом. Но это ему запрещала культура. Ему было... страшно, трудно, противно. Он понимал, что отец...
Не
от него...
мог себе объяснить
этого. Нет, он знал, что отец отречется, отец его такой двинутый, сильно религиозный человек. Он знал, что отец отречется, он знал, что будут проблемы. У него жена, не жена, а какая-то женщина.
Нет, у него была жена и ребенок.
Нет, это женщина, с которой он жил, но как будто она не жена его. Значит, нет, перед этим была жена еще. А теперь он жил с женщиной и с ребенком, с его ребенком, да. Ну, может быть, вот так сказать, это было сожительство, может быть, что-то. Вот, и ему первый выход был стать гомосексуалистом. Спокойно, открыто, и все. И наплевать, отцу объяснить, что не нравится, иди к черту, все, весь разговор. Жене то же самое объяснить.
Да.
Хотя в 29 лет она...
Ну, можно остаться вместе. Прошу.
Можно остаться вместе, жить с гомосексуалистом.
Ну,
да. Дальше. Значит, второй вариант. Расстрелять себя, убить себя.
Да.
И третий вариант – убить посетителей клуба.
Но он сам
как явление. Как явление.
Да.
Потому что в сущности он стрелял в себя.
Да,
он стрелял в себя.
А решить явление ему не удалось.
Ему нужно было устранить явление, которое ему мешало. Ему претили гомики. Он 3 года, внимание, 3 года.
Мучился, да.
3 года ходил в гомосексуальный клуб. Потому что сам был гомосексуалистом латентным в душе. 3 года смотрел, как они там целуются. И понимал, что он не может переступить какую-то черту, открыто сказать, что он тоже гомосексуалист. И это причиняло ему такую боль, что он решил их убить. Их убить. Как явление, как свою боль. Он стрелял, в себя. Вот что он делал. Понятно, да?
Да.
И 40% наших слушателей то же самое. Я думаю, латентные геи, которые стреляют в себя, пытаясь в себе истребить это, но не умея преодолеть. Ребята, так вы признаетесь в том, что вы геи? Вы уже сделаете этот шаг. 40%. Сделайте этот шаг, черт побери. Вам станет легче. Идите. Куда ты звала, Настя? Куда ты звала? Какой-то ресторан ты звала меня.
Белый кролик.
Белый кролик. Там что, гомики?
Нет, там вкусная вроде бы еда. Теперь мы не знаем.
На каком основании ты так думаешь?
А там, я думаю, что РБК вот публикует рейтинг одного из журналов ресторанов. Что-то вроде Оскара ресторанного якобы. Ну, как они пишут, получил. В первый раз там российский ресторан вошел в эту...
Да.
50 лучших ресторанов мира, как будто бы.
Да, 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 да. Да. У нас рано или поздно Милонов пойдет стрелять. Хорошо, простите. Милонов, это, безусловно, была шутка. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Ну, я все-таки согласен, что это убийство. То есть я против.
Это убийство. Ну скажите, пожалуйста, а почему 40% наших слушателей одобряют убийство? И 42% в интернете, в Твиттере у меня проголосовали.
Ну тут опять-таки вот уже было сказано, может быть, с Америкой.
Это такой вот побег.
Мне кажется, вторая часть, я думаю, что не любят, не знаю, гомосексуалистов. В любом случае, сегодня гомосексуалисты, завтра...
Зачем их любить? Будет. Зачем их любить или не любить? Вот, например, в моей жизни, вот у меня в жизни, да, у меня в жизни есть один курящий человек. Ну, просто один. Вот я вот других курящих не знаю. В моей жизни есть пьющих, наверное, ноль. Ну, таких хорошо пьющих, ноль. Ну, так чуть-чуть. Все, значит, гомосексуалистов ноль в моей жизни. Я их никогда не люблю и не люблю, потому что их нет в моей жизни. Их не существует просто. Ну, их не существует. Понимаете? Как бы.
Противно, может быть.
А если 40%? Нет, значит, люди о них думают, раз им противно. Ну, подождите меня. Ну, есть противно. Есть капрофаги, жрут говно. Ну, давайте так. Есть капрофаги. Они едят дерьмо. Ну, вы знаете об этом. Да, это капрофагия называется. Болезнь капрофагия. Вот. Есть люди, глину едят, землю едят. Помните 100 лет одиночества? Так сказать, там одна из героинь ест землю. Ну вот. Болезнь такая, так сказать. Ну и болезнь-то, может быть, нехватка минералов. А есть капрофаги, которые жрут говно. Ну вот они едят его, едят. Значит, скажите, пожалуйста, вы постоянно о них думаете, о капрофагах? Нет. Вам противно, если я вам расскажу? Да, противно, да. Ну противно, конечно, противно. А? Противно же?
Да.
Ну, противно. Дальше. Сколько лет или месяцев, или дней вас будет колбасить от того, что существуют капрофаги? Ну, они существуют, капрофаги существуют. Дальше что? Значит, нет. Давайте о них все время думать. Все время думать о капрофагах. Понятно? Или нет? Запретите себе думать о капрофагах. О капрофагах ни слова. Запретите себе об этом думать. Понятно, что вы будете постоянно об этом думать. Вас начнет трясти. Я понимаю, а зачем вам думать об этом? Это вообще ложная предпосылка. Это, в принципе, ложная парадигма. Вам не надо жить с думами о капрофагах. Точно так же вам не надо жить с мыслями о гомосексуалистах. Не надо о них думать. Вообще ничего не надо о них думать. Вообще ничего. Ноль. Надо думать о гомосексуалистах – ноль. Вот я живу, например, у меня нет их в жизни. Вообще ни одного. Ноль. Капрофагов сколько у меня в жизни? Ноль. Понятно, о чем я говорю? Ноль.
Вы просто не знаете о масштабах явления.
Я знаю о масштабах явления.
Каждый
мне пленку на iPad клеил в субботу. Мне пленку на iPad клеил парень, который выделывался и всем телом танцевал и делал смешные жесты руками. Но я не думаю о том, что он делает ночами и что кому что сует. Мне пленку клеил парень. Дальше. Он был веселым. Он был любезным. Он сделал это бесплатно вдобавок, что очень важно, за то, что я купил пленку. Угу. Я что, должен думать сидеть теперь о нем? Как он ночью подходит и смазывает вазелином? Зачем мне это нужно? Я что, идиот? Ребят, вы о чем думаете? Вы думаете о гомосексуальных жопах. Понятно, почему вас колбасит от них? Вас колбасит, потому что вы 24 часа в сутки думаете о гомосексуальных, волосатых, немытых, вонючих жопах своих. Ну так, что я не понимаю, а почему вас колбасит-то? Ну вот меня не колбасит, например. Значит, у вас что-то с головой надо починить. Что у вас между ушами? Десятый раз спрашиваю. У вас между ушами гомосексуализм, капрофагия и прочая мерзость, о которой вы постоянно думаете. Может, вы подумаете о чем-нибудь нормальном? Эй, психиатр ваш родной доктор, чертовы идиоты! Ладно, давайте с добычей асфальта разберемся. Где ведется добыча асфальта? Расскажите, пожалуйста. Масштабная, огромная, несоразмерная добыча асфальта началась на Новой Риге. Причем, когда я ехал без 5-6 сегодня, было, значит, два ряда оставлено всего из всей Новой Риги. И без 5-6 утра уже была пробка. Без 5-6 утра уже была пробка. Расскажите мне о добыче асфальта в знакомых вам местах, товарищи. Где вдруг рукотворные гигантские пробки собрались? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, так Волгоградку хорошо перекладывают, только непонятно зачем. Потому что, в принципе, там состояние было хорошее, а вот трешечку, конечно, надо приложить.
У нас вот на Новой Риге вот из дефектов протоптали лыжню, понимаете? В особенности во втором ряду. Прямо когда в дождь, мы и в крайне левом тоже. Когда дождь, мы прям попадали в эту чертову воду, и начиналось аквапланирование. Не очень хорошо.
Это скорость. Ну, там скорость 160, все едут, асфальт проминается. Ну, тут надо, конечно, асфальт нормальный класть. Автобаны в Германии как-то держатся.
Ну, вот в том-то и дело. Вот поймите, в той же Америке, например, но они, правда, кладут бетонные трассы. Бетонные льют трассы, но мы этого не умеем.
Это скоростная трасса, там из-за скорости как раз идет промятие. Заметьте, на МКАДе, да, это самый колейный ряд, это крайний левый, где самый люди левый. Ездят в высоких скоростях, а не где фуры ездят.
Конечно, конечно, конечно. Значит, я настаиваю на том, что значит, проблема заключается в том, что мы очень плохо делаем дороги. Нафига эти ремонты? Эту Новую Ригу сделали к 2013 году, к декабрю. Значит, она не прослужила еще 3 лет. Ее уже перекладывают, ребят. Значит, 3 лет не прослужил этот чертов асфальт, который на моих глазах какие-то седовласые армяне укладывали. Ходили красивые седовласые армяне.
С трагическими
красивыми лицами, которые просились на какую-то мозаику, фреску и так далее. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, Андрей, 80. Здравствуйте. Ну, бороться с всем армянам, соответственно, которые перекладывают дорогу, ну, включая на Щелковском шоссе.
Надо же один раз сделать и уехать уже куда-то, есть лаваш, хватит, сколько можно каждый раз ее перекладывать?
Вот поддержу предыдущего звонившего, но извините, но участок от Восточного до МКАДа перекладывали, если не ошибаюсь, где-то 2 года назад, 3 или что-то подобное.
А Новую Ригу, колоссально перекладывая многократно, сделали, наконец, 2,5 года назад, окончательно. 2,5 года по новой все делать. Ну как
это? Если звезды зажигают, это кому-то нужно, соответственно.
Ну, мне стыдно. Ну, мне стыдно, Андрей. Ей-богу, за них, а? Погнали.
Спонсор программы ООО «Стройтек». Только в июне специальные цены на квартиры с ремонтом в ЖК «Союзный». Выберите свой вариант отделки, остальное мы сделаем за вас. Звоните 8-495-135-00-25. Проектная декларация на сайте jk-союзный.рф. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы, играем на дров, Сережа.
Десять часов 6 минут, вторник, 14 июня. здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Сергей
Анастасия.
Сергей Давенко, доброе утро всем.
Давайте говорить вот о чем. Давайте говорить о болельщиках. Сегодня, ты не поверишь, Настя.
Да, что же?
Я иду на Первый канал, что случается со мной довольно
редко. Я
думала,
на футбол.
Нет, на футбол я...
Прям так анонсировали.
Нет, на футбол, сейчас посмотрим, когда я был на футболе. Я был на футболе, может быть, в 86-м году. Это был чемпионат мира среди юниоров, который игрался в Минске. И я там был, потому что я там работал. С другой дури я никогда бы не пошел. Нет, однажды я ходил на «Спартак». Я однажды ходил на «Спартак» прямо физически. Меня увлекли туда два врача. Моих знакомых, которым я подарил билет, но они почему-то сказали, что я должен тоже идти, и я увлеченно вместе с ними орал там. Страшно орал.
Понравилось?
А?
Понравилось?
Мне кажется, я так кричать... Нет, мне понравилось кричать. Я так кричал...
А у вас была такая...
Нет,
такая,
но я так кричал, что мне казалось, что меня слышит точно весь стадион. Мне казалось, что вот как минимум весь стадион меня слышит. Я на футболе был один раз. Просто так... А то, что у меня были билеты, я подарил их двум своим знакомым врачам, а они сказали: «Серега, не дури, пошли с нами».
Ну, интересно было за игрой следить вообще, нет? Ну, или так, или вам больше нравился?
Я чувствовал, нет, я попал в состояние, я попал в состояние совместной вибрации за...
Как на юмористическом концерте в Кремле, да?
Абсолютно верно.
Все смеются.
Абсолютно верно. Почему в Кремле? Везде смеются. Значит, я попал в состояние, то, что называется унисонная, я не знаю, унисонная вибрация такая.
И вот долго после этого у вас еще она сохранялась?
Трясло долго. Закончилось? Да, трясло долго. И от предвкушения. Я думаю, что в этом какой-то есть, я не назову это словом наркотик, но в этом есть что-то, чего ты стремишься повторить, что ты стремишься повторить. Поскольку я человек не эмоциональный, как ты знаешь. Я сказал вещь не бесспорная.
Северный, холодный, да.
Я
да,
северный,
да.
Холодный, как утес.
Норвежец,
практически. Какой норвежец? Норвежцы для меня южане, цыгане, я бы сказал. Норвежцы цыганва для меня. Я абсолютно, я уже какой-то совершенно северный полюс. Ну вот, по эмоциям. Ты же у меня эмоций нет и не было никогда, ни одной вообще. Вот. Значит, слушай, и поэтому я не стремлюсь повторить эмоциональные эти конвульсии. Но если бы я был эмоциональным человеком, я бы сделался болельщиком. Потому что состояние, в котором ты огромной группой людей приходишь в унисонную какую-то вибрацию, это настолько вкусно, настолько неповторимо классно, это незабываемо. Я думаю, что если бы этого не было, это следовало бы создать. Это обязательно следовало бы создать. Ну так вот, значит, есть группа болельщиков, таких профессиональных болельщиков, которые любят испытывать эти состояния. Сказать, вот унисонные эмоциональные вот эти вот состояния, да?
А вы знаете, они возрастные, все очень молоденькие обычно, которые любят вот этот вот...
О чем ты говоришь?
Нет?
Ну, позвоните кто-нибудь из болельщиков.
У них есть какой-нибудь вожак там, 50-летний.
Давайте сначала объясните нам феномен болельщества. Позвоните, пожалуйста, болельщики, которые вживую ходят на стадионы. Скажите, пожалуйста, 7373948, скажите, пожалуйста, в чем вот там, вот сказать-то, вот это вот состояние эйфории и ощущение как бы себя и группы единое. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Ну, я болельщик со стажем больше.
Ну вот, вы ходите прямо туда, на стадион, и вы чувствуете вот эти вибрации какие-то невероятные, подъем страшный, там вскакиваете, конечно. И так далее. Вот я начал вскакивать там в какой-то момент и так далее. А?
Ну, конечно, это вот ощущение единения, которого в обыденности не хватает,
да.
Ощущение какого-то единого движения, оно присутствует.
Да, да, грудь рвется, сердце рвется, и ты кричишь «Га!» Ну, ты кричишь, ну, по-настоящему, или там «Давай!» И ты вскакиваешь «Давай! Давай!» И вот ты понимаешь, что сейчас ты умрешь от счастья, и потом вот этот «Га!» Это все, это какая-то эйфория, все. Но это круто.
А вы хочу еще сказать, да? Что, да? Между прочим, болельщики там возраста фигурируются от 5-летних мальчиков, которые вместе с папами прыгают, да, в
вплоть до дедушек. Я видел дедушку, который пришел с бабушкой. Ему, по-моему, 89 лет, и он все равно ходит на стадион и
кричит. Ну, скажите, а вы не путешествуете по странам? Вот есть какие-то как бы группы, которые прям путешествуют по странам за командой? Ну,
вот в юности, скажем так, бывало это. По городам, по весям практически всю Россию съездил. И в этом тоже есть ощущение того, что ты в другой город со своей командой.
Я и говорю, в юности, обратите внимание. То, что один дедушка ездит, больше... понятно. А...
Подожди. Масса... Ну, больше свободного времени. А деньги, кстати, это же требует денег. Это требует денег, нет?
Ну, конечно. Это... Нет, в юности это не требует денег, потому что, допустим, там переезжаешь на собаках, на электричках и так далее. Ну, то есть это минимальных вложений требует в юности. А вот эти уже более профессиональные болельщики в командах, которые ездят с командой, ну, им, честно говоря, приплачивают от команды, чтобы они ездили. То есть... такая ситуация.
Немножко помогают. Спасибо. Ну да, они создают настроение тоже для команды, ведь это же взаимное. Зал, в сущности, зал и сцена, да? То есть команде это тоже нужно.
Конечно.
Бараны в стаде тоже двигаются в одном направлении, пишет мне Олег из Лос-Анджелеса, который избрал способ писать в Фейсбуке. Олег, и поразительным образом окошко все время выскакивает, и я вижу ваше сообщение.
Видите, вам еще не надоело, нет?
Нет, пожалуйста, я очень рад, у меня очень много окошек, и все это выскакивает, и все. Вот, значит, боление — один из самых легитимных способов проявления агрессии и воинственности. Давайте напомним, Лариса, спасибо большое, Лариса. Лариса, я говорил уже неоднократно, я не открыл никакой Америки, просто это важно снова подчеркнуть, что спорт — это, вообще говоря, иная война. Это иносказательная война. Сущность поединка, в котором не умирают, но решают спор, восходит к поединку, где умирали и решали спор. Например, Челубей, кто там еще был у нас? Пересвет со Слябей, с одной стороны, и Челубей, тоже русский гражданин, вы знаете, гражданин Российской Федерации, господин Челубей, представлявший до известной степени юг Волги, там, знаешь, какую-нибудь Волгоградскую область. Челубей из Волгоградской области, может быть. А и Пересвет со Сляби, представляющий Московскую область, они сразились и убили друг друга. Еще Сляби, по-моему, остался жив, но потом был ранен в бою, еще что-то. Ну так вот, значит, смысл в том, что идут кровавые поединки, потом бескровные поединки, которые называются спорт.
Да.
Когда люди догадываются, что можно просто там метать молот, но не в человека, а просто так в поле. Кто дальше? Значит, в принципе, это, конечно, война. И, в принципе, немножко крови в войне неплохо, это хорошо. Капелька крови, разбитые носы, оторванные уши.
Ну нет, это все-таки уже...
Хорошо. Нет, это хорошо, это хорошо. Ну потому что это война, дорогая, ну подслушай меня. Если ты идешь на войну, ну как ты можешь не пролить хотя бы капельку крови? Ну капельку из носа, из чужого носа английского. Чуть-чуть пролить крови, ну это же плохо, что ли, по-твоему? Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Вы болельщица?
Нет, я хотела бы рассказать такую историю про свою родственницу, у которой сын увлекся очень вот этим течением болельщиков.
Да.
И, в общем, знаете, она сама из Перми, мать-одиночка, но у нее сейчас столкнулась с такой проблемой, что у нее сын очень увлекся, и она там у него на сайте где-то видела такие ужасные видео, там... В общем, суть скрылась в том, что она поняла, что он стал очень агрессивный.
Может быть, он и был бы агрессивный, но он дает сейчас выплеск своей агрессии.
Нет, понимаете, все было тихо, глад. Она его отпускала на эти матчи, приезжал он как-то к нам в Москву вот пару лет назад.
Да.
Она все поощряла, пока это не всплыло до того, что... как вам сказать, мальчик стал агрессивный, стал настроен, она у него нашла такие ужасные видео, там чуть ли не зигирующие эти все... фанатские вот эти штучки, я не понимаю в этом ничего, но она недавно...
Это латентный гомосексуализм. Это латентный гомосексуализм.
Ах, нет. Мне просто, знаете, хотелось бы, чтобы... Я всегда была за болельщиков, но как получилось, что она мне рассказала такие... Она его закрывала дома, он по простыням сбежал из дома.
Ну, это интересно. Но мне кажется, что вот эти штучки эрегирующие, если вы имеете в виду пенисы, то это, безусловно, гомосексуализм, но это не характеризует всех болельщиков. Болельщики ищут синхронной эмоциональности, мне кажется. Ну, может быть, я неправильно расшифровываю, но болельщики ищут синхронного слияния в эмоциях. Главное, они приходят в неистовство и так далее. Мальчик, который стал агрессивным, став членом сообществ болельщических, если позволите, я думаю, что это начало в нем было. Вот вы, уважаемая слушательница, ведь не стали агрессивной, и я не стал агрессивным. А мы не были в этих сообществах. Значит, может быть, он потенциально был таков. Он хотел этого, чувствовал это, позывы в себе. Они открылись уже внутри болельческого движения. Тем не менее, алло, здравствуйте, я бы не стал сразу его судить за это. Да. Здравствуйте.
Я хочу рассказать, я руководил одно время одну организацию, у меня был там подчиненный, он был замком рота в цисковских бойцах.
Да.
Он очень много интересного рассказал. Но, к сожалению, эти ребята,
поделитесь с нами,
человек, да. Они там очень интересно встречаются, друг с другом бьются, возят оружие. Это прямо целые боевые сражения. Они к футболу никакого отношения не имеют. Это фанаты ЦСКА, такие прямо отборные фанаты. Но это вот просто какая-то война там со Спартаком у них была, с Локомотивом. Это, ну, так можно очень долго на эту тему рассказывать. Было очень интересно, как они встречаются.
Скажите же. Ну, давайте. Ну,
вот, там, например, это целая операция. Они там договариваются, где встретятся. Причем их постоянно пасет милиция. То есть там слушают их телефоны, они там договариваются.
Да.
Они возят эту арматуру.
Чем драться, арматура, цепи, арматура, цепи и биты, я просто поясню слушателям, это для того, чтобы бить друг друга.
Вообще. Вот они, к сожалению, футбол так, по боку.
Ну, правильно, это околофутбольное отдельное движение.
Абсолютно, околофутбольное отдельно. Более того, что мне кажется, вот эти стычки, которые там с англичанами, это половина из этих людей, это ровно вот из этой тусовки. То есть нормальным людям, которые любят футбол, уходят на матчи, они не это самое, не имеют никакого отношения. И мне кажется, что проблема нашего футбола состоит только в том, что я не могу взять жену и ребенка 10 лет, ну, условно, и прийти на матч, чтобы там себя чувствовать спокойно и комфортно.
Да.
И поэтому у нас нет болельщиков, соответственно, нет бюджетов команды, нет ничего. А люди, которые стоят во главе этого, они это все не понимают.
Ну хорошо, давайте скажем следующее. Вот я, если позволите, мы понимаем, что болельщики это не люди не тихие. Нет, не тихие. Ну давайте попробуем никого не любить, а просто вот очертить как бы бесстрастно. Бесстрастно мы скажем следующее. Болельщики не тихие люди. Это не клуб посетителей библиотек.
Нет. А для них есть специальное место.
Мы вправе от них этого не ждать. То есть мы будем глупы, если мы скажем болельщикам, вы должны ходить, значит, как очкарики в читальном зале библиотеки. Да, будет странно. Болельщики скажут, ребят, ну, сказать, поймите, ну, мы вот иные. Они иные. Это надо принять. Болельческое движение – это околофутбольное движение. Большое, знаковое, значимое. Богатая, околоспортивная, обрамляющая как бы спорт, обрамляющая спорт. Это надо тоже признать.
Да.
И извинить, и принять. Это так. Болельщиков пытались использовать в политике, в последнюю революцию на Украине против русских. Болельщики, как вы помните, проводили несколько знаковых мероприятий, оскорбляющих русского президента и так далее. Значит, и оскорбляющих Россию. Это болельщики в политике. Еще прежде, болельщики были использованы в политике не на Украине, а в России, когда они избивали нацболов. Может быть, люди постарше помнят эту ситуацию. Ну, примерно в 2005-2006 году, когда болельщиков с бейсбольными битами натравливали на нацболов. Те врывались, так сказать, там, на какие-то сходки нацболов и избивали их битами при поддержки полиции Российской Федерации, если я правильно информирован, тогда милиции еще. Значит, болельщики избивали их, например, на улице, после чего отбегали на Садовое кольцо, где их ждали с нарушением правил припаркованные автобусы болельщицкие. значит, болельщики избивали нацболов. Потом эвакуировались через автобусы, которые ждали их чуть ли не в тоннелях, чтобы не привлекать внимание. Значит, эти автобусы ставились, конечно, с участием ГАИ.
Мы об этом говорим так через запятую. Ну вот они избивали, да. Молодцы.
Избивали. Я помню очень хорошо свидетельство женщины из нацболов, которая пришла на это собрание с ребенком, негде было оставить ребенка просто. Она пришла на собрание, какое-то, так сказать,
вполне себе... Что, ребеночка отметили?
Нет. Она рассказывала с восторгом мне по радио, я работал на другой станции. Это был 2005 или, может быть, 2006 год. Вот. Она рассказывала с восторгом, что болельщик, футбольный болельщик, занес над ней бейсбольную биту... И вдруг увидел, что она телом укрывает ребенка. Ну, что сказать, там, значит, она согнулась, скорчилась вся, чтобы удар не пришелся по ребенку. Угу. И болельщик, говорит, он специально увел ее в сторону, как бы удар был сначала ей по голове, этой женщине, девушке. Угу. Болельщик хотел размозжить голову девушке из нацболов. Значит, но в последний момент увидел ребенка, и замах как бы пошел в ссору. То есть он одумался и не ударил. А у него был крошка совсем, этот самый, грудничок совсем. Угу. Крошечный ребенок был. Ну вот, и он не ударил ее. А я ее спросил, а зачем ты вообще туда пошла? Она говорит, ну я не рассчитывала, что будет... Это было рутинное собрание. Рутинное собрание. У них там...
Понятно.
Какой-то организация, своя организация. Рутинная. Абсолютно никто не предполагал, что болельщики станут их избивать. Таким образом, болельщики используются в политике. В частности, избивая нацболов на улицах Москвы. Это было в середине нулевых. Более 10 лет. 10 лет назад. И болельщики используются в политике на Украине. Мы знаем. И так далее. Значит, есть такие движения, есть другие движения. Например, англичане, которые как скоты напиваются постоянно и ведут себя как самые омерзительные гопники, каких только видел свет. Понимаешь?
Ну, в чем это выражается?
Они выражаются, они в том, что, выражаются в том, что они блюют по углам, что они всех задирают, что они, значит, орут свои песни и каждому прохожему кричат непристойности и так далее. Вот это, значит, задирают. Да, задирают — это хорошее слово. Но в том смысле, что всех. Понятно, да? Значит, в том числе людей, которые хотят им ответить. Да. Англичане. Англичан как-то я подумал, я как-то вышел на Плаза дель Соль в Мадрид. В Мадриде?
Да.
На Плаза дель Соль. Стояла группа, может быть, человек 6-8 чуваков в трениках с огромными коленками.
А растянутыми, в смысле?
Да, с растянутыми коленками. Может быть, 6 или 8 таких. Они не свежие, такое не свежее, все не свежее. И я сказал супруге, я говорю, слушай, Юль, наверное, это русские какие-то. Потому что у меня было первое впечатление, что это люберы.
А потом смотрите, лица сплюснутые.
Нет. Ага. Я подошел. Я подошел и внимательно вытянул уши и стал слушать. И, наконец, я с огромным удивлением прокричал супруге, которая осталась несколько в стороне, это англичане. Это были англичане. Англичане абсолютные гопники, омерзительные гопники, которые следуют за своими футболами.
Которым нельзя не надавать по роже.
Которым нельзя не надавать по роже. Встретив их. Нельзя не надавать по роже. Ну как, ну что с ними делать еще, ну скажи на милость, а? Сергей, этим занимались фанатские группировки, а не болельщики. Избиением нацболов, говорит Олег 63-й. Ну, фанатские группировки болельщиков. Давайте здесь все-таки считать их единым движением. Цель движения в чем? Цель движения, еще раз, в эмоциональном синхронном катарсисе. Или катарсис, как правильно? Катарсис? Посмотри, пожалуйста.
Катарсис.
Нет, посмотри, пожалуйста, удаление.
А ты мне не верите?
Я тебе не верю, потому что у тебя с ударением не очень хорошо. Катарсис. Посмотри мне ударение. Сейчас ударение. Сейчас она посмотрит это. Катарсис, мать! Катарсис! Ведь у тебя все ударения
неправильные. Да, это мы еще не знаем, откуда это взялось.
Ну, катарсис. Ну, тебе сказали, катарсис, ясно? Значит, чего они хотят испытать? Ну нажми на Википедию. Что ты?
Ну, я сейчас жалко, что ли? Дуру,
возвышение, очищение.
Что нам Википедия?
Катарсис. Два ударения. Катарсис и катарсис. Хорошо, катарсис, давай говорить как можно неприятнее, будет правильно. Слушай меня. Значит, болельщики чего хотят? Испытать эмоциональное очищение и возвышение, катарсис. Вот что они хотят. И причем синхронно в большой группе людей. И это действительно происходит. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Подтвердите, пожалуйста, мой тезис. Или
можно я вам расскажу историю, в которой лично я участвовала в электричке в Химке, дрались да. рядом со мной.
История бы нам никак не помешала, очень. Да? Прошу вас.
Было так, я ехала, и вдруг я увидела, что много молодых людей с пивом, и причем вот эта отвратительная картинка, когда он держит пластиковую бутылку,
да.
а из нее так пенис, он ее сдавливает, а из нее так пенис вылазит пиво.
Вылезает,
вот
вылезает. Да, прошу вас.
Да, да, вылезает. Да. Вот. Их много, да. и вдруг... Ближе уже к Химкам в электричку заходят чеченцы, а был матч именно чеченско-русский.
Да.
Чеченцы были приличные, молодые, хорошо пострижены, такие бы скромно встали рядом со мной.
Да, да, да.
И тут через всю толпу с сигаретой из тамбура пролазит вот один
пролезает.
Опять же, да.
да.
Болельщик встает рядом да. с ними, и начинается просто тупо, ну, прям их... вызывать на реакцию эмоциональную матом, песнями, частушками и так дальше. Начинается драка. Просто рядом со мной в непосредственной близости. А пятницы, дети, женщины, все складывают голову между коленями, так сжимаются, потому что это ужасно. А это было то время, когда только что убили болельщика. И мне вдруг стало их так жалко, что сейчас они переменят. Ну вообще, что-нибудь ужасное. Там просто уже такая бой. Я хочу сказать, что я встала и увидела главного. Вот через эту толпу, ну, это там, может быть, 10-12 человек было, и я его взяла за плечо, потянула и развернула к себе, и он от неожиданности уперся у меня лицом, и я ему говорю, что ты делаешь? Это же люди, вы такие же дети, у вас матери, кто? И тут все, короче, так раз, и рассыпалось, и все встали по углам, это было так здорово, что все обменяемые. Это неправда все, это вот главное не захватиться вот этой энергией, деструкции, да, агрессии.
Ну да, ну да. Но вы понимаете, что виноваты в столкновениях болельщиков? Вот кто виноват во Франции в том, что были столкновения? Вот ваше мнение.
Сергей, я вообще слово виноватость...
Хорошо, нет. Кто отвечает? Ответственность. Давайте нет, виноватость отметем, как не бесспорный термин. Ответственность чья?
Ответственность организаторов.
100%. Спасибо. Спасибо, спасибо. Вы гениальная женщина. Абсолютно. Можно я облобзаю ваши колени? Секунду еще. Нет, она убегает от меня, а я бегу за ней, бегу и лобзаю колени. Абсолютно. Конечно, организаторы. Конечно, организаторы. Настя, мы с тобой организаторы. Давай начнем с этого. Ну, конечно, чего? Мы организаторы. Мы с тобой организаторы. Чего бы то ни было. Мы организаторы соревнований.
О, да.
УЕФА. Тра-та-та и так далее. Да. Мы с тобой организаторы соревнования.
Да.
Мы с тобой сидим и говорим. Приедут десятки тысяч или тысячи посетителей читальных залов библиотек.
Так что,
Настя, я тебе отвечаю.
Идиотов-гопников.
Идиотов-гопников. Говори, пожалуйста, Олеч. Что хочешь. Ну, подожди. Хорошо. Приедут массы молодых мужчин, которые... Скорее всего, похоже на посетителей читального зала библиотеки.
Да,
нет,
Нет.
Тогда приедут тысячи молодых мужчин, которые похожи на идиотов-гопников. Ну, скорее, да.
Да.
Ну, скорее, ну, да.
Похожи,
значит, мы должны, исходя из этого, построить ситуацию...
Так, чтобы они не встретились.
Так, чтобы они как можно реже встречались. Так, чтобы они как можно меньше мешали городу, конкретному городу, да? Значит, так, чтобы развести их как-то по матчам аккуратно.
Но если среди них окажутся организаторы, которые будут искать встречу, то сможем ли мы этому противостоять?
Надо пытаться это сделать. Мне кажется, что французы и УЕФА, и французы не пытались это сделать. В этом же проблема. Проблема в том...
Вот мы нашли виноватых.
Ну, мы нашли французы, конечно.
Ура!
Виноваты французы. Англичане таковы, они гопники. Наши, ну, не знаю. Ну, французы сделали все из рук вон плохо. После новостей продолжим.
Обзор прессы.
Олег Крылачук умер. На самом деле, мало, может быть, кто знает, не очень популярное имя, но это композитор кино и театра. Такой, ему уже было 89 лет. Он известный очень такой из курехинского такого толка. Даже его на какие-то официальные мероприятия приглашали, а он вышел и сказал, все, что вы только что слышали, он таким неприятным скрипучим голосом, это сгорчиво, это невероятное... В общем, ерунда, только матом. И да. Там Твиенг в первом ряду, все там начали кашлять.
Он такой, делал это,
да? Да, он вышел, он же старенький, ему уже терять. Он говорит, а сейчас мы будем слушать настоящую музыку. Одевал себе на голову наволочку.
Надевал, ты имеешь в виду, да?
Надевал, я сказала. Надевал, да. И садился, значит, за рояль, а наволочка, та, на которой он спал, то есть вообще он жил в какой-то маленькой каморке на рояле, и он начинал действительно играть какую-то прекрасную музыку. Короче говоря, если вы не знали, кто это такой, то есть повод зайти на YouTube или куда-то, набрать Олег Кровайчук, познакомиться с этим
спокойно. Познакомиться человеком. Спокойно. У нас сейчас произошла с Настей произошла очень смешная история. Что она сказала, Кровайчук умер, а я абсолютно машинально спросил, а что с ним случилось?
Там было нормально. Все, он 89 лет, ему было...
Больной перед смертью потел. Ну, слава богу.
Первое место в ресторанном рейтинге, знаете, кто занял? Вы же не знаете до сих пор. Остерия Франческана в городе Модена. Так что Остерия Франческана, пожалуйста, придется ехать.
В эту их Италию придется
ехать. Что там надо заказывать, правда, не сказано в
статье. Настя, ну сколько можно обозревать уже? Давайте к болельщикам вернемся.
Ну ладно, я хотела про 100 миллиардов.
Скоростной трамвай
между Подольском и Домодедово, Жуковский, Раменского. Вот так вот, 16 станций.
Да.
И вот сейчас ищут инвестора. Сергей, не хотите поучаствовать?
Нет.
Почему?
Нет. Тебе скажу, на самом деле отсутствие внутренних инвестиций в России, сегодня это вот кудринцы сказали, связано с недоверием граждан России к ее экономике.
Давайте про экономику лучше, чем
не хочу. Значит, сейчас вернемся опять к болельщикам. К болельщикам не возвращаемся.
Пойдемте в экономику.
А что, зачем тогда? Ну, давай нажмем эту штучку. Я нажму эту штучку.
Говорит Москва. 94,8.
Значит так, с болельщиками все понятно нам. Понятно, что французы поступили очень плохо. Вот и все, они не сумели организовать. Точка, не будем больше продолжать.
Конечно.
Значит, давай расскажем про это самое. Про 100 миллиардов, сколько ты сказала?
100 миллиардов.
Сколько? 100 миллиардов.
Ну, рублей же всего там вроде бы.
Рублей. 100 миллиардов? 100 миллиардов
рублей, это больше. Рублей, не долларов.
Как только ты... Да, но как только ты где-то 65-70 перешагиваешь, это уже миллиард долларов.
Это не SpaceX.
1 миллиард долларов на 65.
Почему миллиард? Я вам продолжаю.
Миллион. Да потому, почему? Потому что это 1,5 миллиарда долларов. Ты сказал 100 миллиардов?
Да.
Ты сказал 100 миллиардов рублей? Да. Я тебе отвечаю, 1,5 миллиарда долларов. 1,5 миллиарда долларов. 100 миллиардов рублей не деньги.
Да.
А полтора
это мы уверенно заявляем.
Это мы уверенно говорим. А 1,5 миллиарда долларов, мать, это деньги.
А куда вы их можете еще деть? Вот скажите,
1,5 миллиарда
зачем
долларов?
Вам деньги? Да, вот 1,5 миллиарда. Что можно сделать на 1,5 миллиарда?
Ну, в принципе, не зачем.
Можно построить трамвай.
Нет.
Скоростной.
Пусть будет трамвай. Пусть будет трамвай.
Жуковский мы подумаем.
Полностью без... Значит, проблема, я тебе сейчас скажу. Нет, про Лукойл можно два слова? Скажу, прежде чем всем наплевать, я знаю. Но Маркин сказал, что против детей Лукойла, вот эта группа детей Лукойла, гонщики, на Гелендваген, им предъявлено обвинение в угрозе применения насилия и оскорблений представителей власти. То есть все равно они не уйдут. Все равно. Ну, не сможет Маркин ничего. Сейчас объясню. Маркин, при всей моей огромной к нему симпатии. Господин Маркин, вы предъявляете, а прокуратура будет за них все время вступаться. Прокуратура будет вам ставить палки в колеса. Понимаете, господин Маркин? Значит, вы будете стараться, а прокуратура будет их отмазывать. Ха-ха, ничего. И посмотрим, кто... Нет, посмотрим, кто победит.
Кого?
Отвечаю.
Нет, я думаю, что...
Победит прокуратура, господин Маркин. Так же, как с подпольными казино. Победила прокуратура. Не дала своих в обиду. Понятно? А здесь Лукойл не даст в обиду. Все будет правильно. Все будет хорошо. То я сочувствую абсолютно Маркину. Я на его стороне. Ну, ничего
а
не...
А я сочувствую Гелендвагену.
Да?
Да.
Тебе хочется
я на его стороне. Такой? Мне кажется, что его надо обилить.
Есть какая-то правда в этом. Да?
Какая-то сермяга, да, своя. Сермяжная что
правда.
С ним, кстати?
Кто с кем?
Знает?
С кем?
С Гелендвагеном. Он же стоит и пылит, бедненький.
Один.
Без хозяина.
Гниет. А Настя хотела бы пересесть со своего Пикассо. Ну, давай вернемся к экономике. Да. Нет, давай вернемся еще к какой-нибудь смешной штучке. Смешные штучки тоже прикольные. Консула США, об этом было в новостях, в 9.51. Консула США задержали на Камчатке во время конной прогулки. Консул США, я думаю, что она из Владивостока. Я тебе объясню, есть консульство США во Владивостоке.
Да.
Мэри Ган находилась близ поселка Раздольного в Елизовском районе.
Это там аэропорт рядом, да. Елизово.
Елиза.
Первое, там аэропорт, видите,
там военные
приезжаете.
Тоже, там военный гарнизон есть. Ты знаешь об этом? Я предал, ну, как я предал только что родину в интересах НАТО.
Помог там находиться.
Нет, батя мой летал туда стрелять на стрельбы, боевые стрельбы на Камчатку. И он летал на Сахалин, на Камчатку стрелять. И на Курилы они летали стрелять. У них были боевые стрельбы.
Это один день, да? Ты вылетаешь, потом возвращаешься.
Ну, а я быстро вылетаю, да. Потом все, как-то он привозил икру оттуда. Какую-то хорошую, я не помню. Но прямо в истребителе.
Да.
В Су-15 клал несколько банок и с ними летело все. Да, туда она приехала как частное лицо с двумя знакомыми.
Без
также...
лошади.
Без лошади. Нет, приехала, потому что она из Владивостока что-то... Как она могла лошадь привезти из Владивостока? Вот. Затем она села на лошадь, которая тамошняя, местная была. ФСБшная лошадь была.
Да.
Лошадь была из ФСБ. Значит, конечно, с GoPro, наверное, с камерой. В этой местности действует, как выяснилось, регламентированный режим посещения иностранцами. Для того, чтобы попасть туда, нужно получить письменное разрешение в региональном управлении ФСБ.
Мы с вами можем ходить просто так,
Мать, ты понимаешь, в чем счастье быть русским? В чем счастье быть
вот
русским?
В чем?
В том, что ты можешь ходить где хочешь, понятно, задирать лапу на любой фонарный столб, понятно, писать на него и так далее. Тебе ФСБ не вправе ничего сказать, только они говорят, товарищ,
ты такой... А ты только можешь сказать, ФСБ, пошли отсюда.
Да, товарищ, нет, неправда, нет, наоборот, нет, они тебе говорят, товарищ, ты говоришь, да, товарищ. Вот как-то так, надо тихим голосом. Консул предъявила полицейским документы, но лошадь была из ФСБ, и полицейские были из ФСБ, подтверждающие дипломатический статус, после чего ее отпустили. Лошадь или девушку?
Лошадь.
Консула. Вопрос о привлечении к административной ответственности будут решать правоохранительные органы. За это нарушение всем грозит штраф 2000 рублей. 2000 рублей по 660...
Бедная лошадь, как она это отдаст?
Разделишь, лошадь не отдаст. Лошадь была из ФСБ, она получит премию и погоны очередные. Это был наверняка какой-нибудь Мерин. Слушай, значит, смотри, им 2000 рублей на троих...
Mm-hmm.
Это по 666 рублей, 66 копеек и 6 в периоде. Сатанинское число.
Да.
Они должны заплатить сатане. Нет, не сатане, наоборот. Они
зашли
сатана.
Зашли в какое-то интересное место.
Ну, да. Наверное. Хоть бы рассказали что-то. Ну ладно. Хорошо, давай про экономику. Экономики нет и не будет. А, нет, вот еще смешная история. Смешные истории, да? Мне кажется, смешные истории. Свердловский районный суд Красноярска. Ну, ты знаешь про эту историю, когда чувак, значит, собирал чеки, что он тратил на девушку.
Он... Есть такие, да, молодые люди. Да.
Ну, почему? Я первый раз слышу. Почему ты говоришь,
вы
что...
первый раз слышите?
Я,
ну,
первый раз слышу. Первый раз.
У меня в Петербурге перед глазами. Да это
как
сразу
ты их
видно.
Ну, как ты их оприходуешь? Вот я, например,
тебя... Как оприходую? Да. Как, в смысле?
Да. Куда ты их сдашь? Какую кассу?
Ага, в смысле, зачем
человек
ты ведешь
чеки,
это?
Делать
это для себя исключительно делать.
Свердловский,
конечно,
районный суд Красноярска, да, отказался удовлетворить апелляционную жалобу жителя города, который пытался вернуть около 40 тысяч рублей, потраченные на ухаживание за бывшей возлюбленной. Судебные инстанции встали на сторону ушедшей девушки. Девушка ушла. Он истратил на нее 40 тысяч, но меньше там. Меньше он истратил. Значит, они отказались. Значит, смотрите, что. Он сам юрист, красноярский юрист.
Да.
Красноярский юрист.
Юрист.
Красноярск.
Хочешь
Красноярск
такого себе юриста?
Нет, не хочу.
Который...
Он кадрил 31-летнюю жительницу. Все равно девушка. Почему она девушка все время?
У нее нет, может быть, еще детей, поэтому она может считаться девушкой.
Не-не-не-не-не. У нас была вот только что сводка.
Молодая женщина, надо
говорить. У нас была сводка девушка с ребенком.
Ну, я слушала, да.
Да, девушка с ребенком. Значит, нет, 31-летняя женщина, мне кажется, уже женщина все-таки. Я бы относился к ней как к женщине. Ну, может быть, не знаю. Хорошо, может быть, я слишком что-то педофильское сейчас сказал. Но мне кажется, в 31 год уже все-таки женщина. Нет? Ну, неважно. Значит, он с ней состоял в романтических отношениях. Интересно, они спали или нет? Вот это самое главное.
Вот это самое главное. Так и что же, если спали, то что?
Самое главное, спали или нет.
Только что тогда что?
А? Если спали, если у меня спали, был сторож. Что? Нет. А он с ней состоял в романтических отношениях.
Тогда
и потребовал, после того, как она ушла, потребовал 40 тысяч рублей,
да,
которые он на нее истратил.
Да, да, да.
А у меня была история. У меня был Илюша, сторож на даче.
Угу.
Он заработал у меня, постепенно работая, ну, долго работал, много, да, лет. Заработал...
$1 миллион.
Сейчас скажу. $800. Ну, много, несколько, да, лет работался. Откладывал. Потом он повадился ходить в деревню Уборы угу, на Ильинском шоссе.
Так.
В Подмосковье.
Так.
К одной бабе. Ну, познакомился с ней в магазине, в Маслове.
Угу.
Значит, то ли в Маслове, то ли в Уборах. Познакомился с теткой. Повадился к ней ходить в баню. Он мне говорит, Сергей Ильич, я, говорит, помоюсь к ней, съезжу в субботу, помоюсь.
Хорошо. А вы я такой, говорю, конечно, а? Хорошо, сходи.
Я говорю, нет, ну что за проблема? Потом думаю, ну все, все, пожалуйста, мужику же надо иногда там навещать кого-то.
Да.
Вот, значит, он говорит, я по субботам только буду мыться с ней. Да. Все. Я говорю, приходите утром в воскресенье. Ага. То есть мытье затягивалось надолго, а потом, сказать, превращалось в какое-то обогащение взаимное, гормональное. Ну вот, значит, он говорит, потом он мне говорит, она меня бросила и $800 не отдает. А я говорю, Илюша, а я не понимаю, зачем вы отнесли к ней $800?
А зачем?
А он говорит, я, говорит, пришел к ней и сказал там, ну, Марфа Ивановна, например, ее зовут. Марфа Ивановна, ты возьми мои $800, у тебя сохранней будут. А то тут Ударенко, я не знаю, тут замок нехороший, значит, да, кто-нибудь украдет.
Ему нужно было, сказал?
Ему нужно было распушить перья, показать, что он павлин.
Да.
Как все мужчины. Как все до единого мужчины. Он понес к бабе $800, ты тут сохрани для меня, он ей говорит. Значит, что у тебя надежнее, у тебя изба закрывается.
Да.
А Ударенко там, сарайчик, это все фигня. Значит, когда она ему говорит в какой-то момент, в субботу он приходит мыться, она ему говорит, а ты знаешь, я в бане буду мыться с другим господином. У меня здесь другой господин. Ко мне вернулся прежний, старый.
Угу.
Любовь моя, говорит, всей моей жизни. Да. Одноклассник. Неважно. Илюша, говорит, пшел вон. И если тебе, говорит, мой совет пойти вон не удовлетворяет, то выйдет Ваня, вот этот мой,
да.
И сейчас тебя это самое, сказать, черенком лопаты,
совет дали,
черенком лопаты Илюша отходит хорошенечко. Илюша говорит, хорошо, говорит, но когда я с тобой могу поговорить про свои $800?
Угу.
Он говорит, Илюша, говорит, я готов пойти нафиг, но да, отдай мне баблос мой, да, отдай. Она ему говорит, а я тебе что тут это самое, значит, типа, да, ноги расставляла. И это, говорит, это вот $800.
Угу.
Илюша, это говорит, Илюша говорит, как? Это же была любовь, говорит, да, Илюша. Это же была любовь. Она говорит, ты, говорит, здесь ходи.
Но вы ему вернули?
Я тебе, говорит, парну... никак нет, я не идет. Я тебе, говорит, баню парила. Я тебя в бане мыла.
Не пожалели?
Я тебя ужином кормила. Я с тобой спала. Про какие $800? Иди вон отсюда. И все. Илюша пошел торжественно. Вот в этом смысле, это же главный вопрос. 31-летняя жительница Красноярска с ним спала или нет? Потому что в любом случае она может сказать, 40 тысяч, Господь помилуй, за... да иди ты, и так далее.
Взяла, понятно? Ты вернула, что судиться, правда? Мужику.
Не знаю.
Потрачен.
Вот вам экономика. Власти Катара осудили жительницу Нидерландов за изнасилование. Ее изнасиловали, и ее посадили за это в тюрьму, и $800 штраф.
Катар. А из тюрьмы когда выпустят?
Уже выпустили. Она немножко посидела. А ее арестовали сразу за то, что ее изнасиловали. 22 года. 22 года! Внимание, девушки! Если вы собираетесь ездить к арабам, вы должны принять во внимание, что если вам 22 года, и вы собираетесь ездить к арабам, и затем сообщить об изнасиловании, то, значит, вас посадят за это в тюрьму сначала. Ну, это сначала. Ну, сколько-то посидите, там немного сидишь, нет. В середине марта арестовали. В середине марта. А сейчас вот уже вот отпускают в июне, смотрите. То есть она всего 3 месяца просидела в тюрьме. Я считаю, нормально. Вот. Оклемалась маленько после изнасилования.
Такой жизненный опыт огромный.
Значит, сейчас она заплатит $800 штраф за то, что ее изнасиловали. Вот. И ее выдворят к чертовой матери в Нидерланды. Мне кажется, что...
Дешево отделалось.
А? Экспириенс. А у нее есть $800? Может, нет.
Тогда придется, может, что еще?
Придется снова заняться прелюбодеянием, да.
Да.
Ну, что делать? А что делать? Да, давайте перейдем теперь к Шувалову напрямую. Вот это вот было смешно. Шувалов, который... Ну, я про Кудрина смешнее всего.
А мне про Шувалова больше понравилось. Давайте.
Нет, про Кудрина смешнее всего, потому что Кудрин говорит о плохом госуправлении.
Да.
Постоянно говорит о плохом госуправлении, причем все внимательно слушают, понимая, что он друг самого кого. Ого.
Да.
Значит, но как бы в этих словах критика самого кого.
Да.
Ого. А с другой стороны, Кудрин вроде друг самого кого. Ого.
Да.
Понимаешь? И так, вот здесь у нас наступает шизофрения. То есть Кудрин ругает но не ругает.
Ну, сам-то же, он же не виноват, что так получилось.
Я не понимаю, как это может быть. Надо быть другом. Кудрин одновременно друг, одновременно ругает и одновременно друг, но одновременно ругает. И здесь у меня наступает шизофрения. Я не понимаю. Хорошо. Но еще больше шизофрении довел меня Игорь Шувалов, который, все, вы знаете, что он слуга народа, ну, в курсе. Значит, он снимает... купил вроде бы Rolls-Royce, но это никто не опровергал. У него дача под Москвой какая-то там роскошная, как говорят. Я не знаю, что это значит роскошная. Вот, а?
Ну, мы верим, что там не летний домик стоит.
Нет. И он еще в Австрии арендует дачу. Пускай он постоянно арендует каждый год, насколько мне понятно из прессы, может быть, я что-то перепутал. Сколько он каждый год ее арендует, я думаю, он сам у себя ее арендует. Это очень выгодно. А?
Правда, да?
Ну, конечно. Я думаю,
а
что
выгода?
А выгода в том, что ты снимаешь ее за 3 евро, ну, или там, за сколько евро, не знаю. Ты снимаешь ее сам у себя. И все. Это нормально. Это так делают многие. Ну, я знаю, вот в Ницце так не... Я думаю, что и Паша Астахов так делает. Арендует сам у себя виллу. То есть покупает на офшор виллу. Принадлежит офшор.
Вилла принадлежит офшор. Декларации не было такого.
Конечно,
объекта,
абсолютно.
Да.
И у него нет виллы. Он ее арендует. Но каждый год сам у себя. Сам у себя. И все. Ну, немножко платит даже сам себе. Это так вот нормально. Ничего страшного. Недорого стоит, на самом деле. Да. Значит, Шувалов сказал, что... что кажется смешным, но люди приобретают такое жилье.
Да.
Кажется смешным. Скажешь, а что значит эта фраза? Давайте разберем ее лингвистически.
В 20-метровой студии.
Он, да, ему посмотрели квартиру, размер, ему показали квартиру 20 квадратных метров. 20 квадратных метров. Там пернуть негде. Извините меня за лексику. За лексику. Но если пернешь, ну нельзя. Ну, нет интимности совершенно. Значит, слушай, 20 квадратных метров, это всего общее вместе с туалетом?
Да. Конечно,
общий. Ой, я бы, знаешь, как сделал 20... Я бы двадцаточку, знаешь, как сделал?
Как?
Я бы жил в двадцаточке по кайфу. Знаешь, как?
Как?
Я бы сделал студию. Нет, я бы сделал студию. Значит, с краю поставил бы у окна кухню. Нет. О чем ты говоришь? Унитаз я поставил бы в центре. Значит, нет. С краю я поставил бы кухню. Ровно в середине, на постаменте, красивую в ампир ванну.
Так.
Ванну литую из чугуна, красиво. Можно под чугун. Нож. Сейчас уже нет чугуна. Нет, не золоченую, белую. Поразительно белую, но чуть-чуть в слоновую кость. Чуть-чуть в слоновую кость. Огромную, большую, с приподнятыми краями, с такими, знаешь, и с ложбиной.
И в ней посередине. Бы спали?
Нет, ванну. Зачем?
Ну как, а где же вы поставите диван?
Я поставлю. Зачем? Спать надо с ней. Купить еще одну квартиру. Под ней. Еще другую квартиру купить под ней. Спать, а еще одну другую квартиру купить детям и так далее. Надо купить таких квартир 8. Ну, не важно, одна двадцатка, одна.
Да.
Ванна посередине, кухня с краю. Туалет в углу, чтобы там сидеть, набычившись, всех видеть и всех критиковать. Не так все, не то, кто присолило, там, ну, критиковать, нападать на всех. Вот я бы в двадцатке обжил бы с удовольствием, с ванной посреди комнаты. Вот у меня мечта. А?
Но у вас есть возможность реализовать.
Не знаю. А внизу бы жил Шувалов, а я бы его заливал постоянно.
Его бы хохотали.
А я бы его заливал. Ха-ха-ха. И заливал постоянно, выплескивая из ванны по тонне воды. Значит, кажется смешным. Внимание. Шувалов зашел в квартиру 20 метров и сказал, кажется смешным, но люди приобретают такое жилье. Скажите, он пытался нас унизить, или ему действительно было смешно? Не знаю. А? Юрий Алексеевич, не знаю, сейчас мы Юрий Алексеевич, он пытался нас унизить, или ему действительно смешно?
Ну, по-моему, у него не все дома.
Понятно. Ну, тут же это ваша точка зрения. Просто.
Обиделся мнение. Человек, то есть явно
мнение.
Почувствовал, что это к нему.
Нет, что значит не все? Ему смешно. Есть, конечно, которые смеются все время при гибифрении, если вы имеете в виду диагноз, но думаю, что Шувалов как раз у него все дома. У него абсолютно все дома. И кто надо, дома тоже.
Подъем.
Движение, ребят, быстро говорю про движение. 4 балла и далее. Сколько сейчас? Потому что никто не может попасть в Москву, естественно, 4 балла. Потому что на подъезде к Москве перекопали все шоссе к чертовой матери. Езды нет. Шоссе энтузиастов нет. Сейчас запад возьмем. Значит, что происходит на Новой Риге? Она почти вся стоит. Почти от Глуховского поворота. Те, кто пытается свалить... Нет, потому что там сузили шоссе, его снова закатывают в асфальт. 2 года назад делали асфальт, но он 2 года выдержал, и все, и весь вышел. Теперь его добывают и куда-то увозят. Те, кто пытается через Павшино пролезть, 7 километров в час, там настоящий классический ад у Павшина. Та же тема на Минке. Минка тоже никуда не едет. Стоит 7 километров в час, тоже куда-то украли асфальт и куда-то увезли. Сужения большие, не знаю. Почему нельзя это делать в августе? А я знаю, почему нельзя делать в августе. А, черт, нам надо расставаться, ребята. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 14 июня. Подъем!